8 часов 35 минут, пятница, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро.
Настя, ну что, очень много про пробки. И про пробки пишут, и из Щербинки невозможно выехать. МКАД, кольцевой ад, говорит закат. Как будто бы уже блокировали МКАД фуры. Все, езда как бы закончилась и так далее. Ну вот, алло, здравствуйте.
Привет, доброе утро, это Фрог.
Да, здравствуйте, Фрог. Ну что, а вы как будто бы с юга следуете, и в этой связи...
Я стою по Варшавке в Москву, вот на уровне Щербинки уже часок.
Часок?
Да.
То есть сегодня будет...
большая пробка.
Я знаю, что Фроги связан таким образом, он работает таким образом, что он не может без машины. Но ведь очень многие люди могут без машины.
Это мой хлеб, да.
Да.
Позвольте еще пару зарисовочек.
Да, давайте.
Значит, я помню снегопад годичной давности прошлого декабря. Вот ровно такая же была штука, когда МКАД стоял всю ночь.
Всю ночь?
Да, ровно такая же была штука.
Вчера пресс-сек Яндекс пробки написала эта дама. Она написала: запомнить этот день. Это действительно рекордный день. То есть такого вообще никогда в истории не было.
Ну вот я помню такой же ровно день прошлого декабря. Такое впечатление, что вообще МКАД превратился в великую китайскую стену, которая охраняет этот благословенный шир от нас, от орков.
Да. Слушай, сегодня мне ехать, например, в центр, и я посмотрел в ЖЖ фотографии, что творится в метро, и в метро кажется тоже дурдом. Вот в чем дело, понимаете? И я думаю, я поеду на метро, нет вопросов. Но, черт, там тоже не очень сладко. Вот, не знаю.
Там будет не лучше совсем ничем. Потому что, какая разница, где люди? Людей везде, это
надо жить и муравей. Будете ехать,
вот мы пришли, фактически мы пришли к финалу, который доказывает антигуманность этих агломераций, понимаете? Эти агломерации...
Абсолютно точно, они не могут существовать.
Они не могут существовать. В чем дело? Понимаете, Москва показывает полностью, обнажает свою антигуманность. Она против людей, в сущности, понимаешь?
Ну,
это так.
Пока люди все еще здесь остаются.
Нет, им некуда деться. Ведь Москва...
А, столько полей вокруг.
А?
Пожалуйста.
Нет.
Туда,
нет,
к Уралу.
Нет, ты не права. Москва становится местом, где жить нельзя, но и за ее пределами жить нельзя. За ее пределами жить нельзя, потому что там жизни нет. А в Москве жить нельзя, потому что это антигуманный город. Что, нет?
Смотрите, что-то она пишет-то. Сливает информацию.
На Волгоградском проспекте.
Сегодня планируется провокация.
Собрали народ по инету для массовки. Как будто бы... нам рассказывает 74-й, что какая-то массовка за 1000 рублей соберет сегодня людей у Сбербанков специально для телеканалов.
Чтобы ощущение паники вкладчиков
Начинается какие-то действия, раскачивающие людей. Откуда вы знаете? 74-й, дайте нам подтверждение, пожалуйста. 74-й, дайте подтверждение. Настя, следите, ладно?
Да.
Из Питера надо было ехать на Урал тогда. Это, наверное, вам рассказывают.
Мне,
Настя,
конечно,
32-й.
Да.
Я езжу на велосипеде, красота.
Я вчера видела человека на велосипеде.
На велосипеде вчера.
С фонариком, да, он ехал с фонариком.
Я бы не стал этого делать. Страшно. Даже в России нельзя ездить на велосипеде, ребят. Вас просто убьют, вас толкнут кузовом, вас толкнут... это неправильно. В России нельзя ездить на велосипеде. Только на специальных велодорожках, может быть, не знаю. Я бы не стал ездить здесь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Хотел бы высказаться по, наверное, главной теме сегодня.
Да.
Одной из главных по пробкам.
Да, движение, да, которого нет.
Да, вот вы знаете, какая-то дискриминация происходит. Фуры виноваты во всем. Ведь надо в корень зрить.
Давайте в корень.
Я вот сам водитель фуры.
Да.
Вот чтобы люди представляли себе, на моноприводный автомобиль... если к нему прицепить точно такой же.
И если на подъем, если центр тяжести на подъем, то и все.
Да,
и все.
Понимаете, вот это будет тот же самый эффект.
Да еще нет зимней резины, ее не существует, ведь правда?
Вы знаете, я вот как водитель, я вам объясню, что резина не влияет.
Ага.
Но она влияет на 10%, гораздо важнее влияет, как загружен автомобиль. Если на ведущую ось приходится большая масса, то значит он даже на любой резине поедет. Если основная масса на неведущие колеса, там на прицепную тележку, то какую бы резину вы ни поставили, она будет буксовать.
Конечно.
Так что выход здесь, как я говорю, зрить в корень надо, в уборке улиц, понимаете? И то, что фуры вот именно такие, сейчас скажут, а почему вот надо другие выпускать автомобили? Ну а почему самолеты не делают квадратные, а сигарообразные с двумя крыльями и хвостом?
Нет, я думаю, знаете что, здесь проблема. Москва целиком стоит на привозном, на всем привозном. Фуры, в сущности.
Как покупать по 10 телевизоров вот сейчас в кризис? Да, так все бегут и, значит, обижаются, что их нет.
Значит,
а
привезти, кто не их будет должен? Не будет фур, здесь вообще ничего не будет.
Будем в Москве существует всего несколько мест, ну, может быть, 20, где надо просто, которые затыкают город. Вот поставьте на каждую развязку по одной посыпалке.
А вам бы хватило гранитной крошечки чуть-чуть бы и там...
Ведь машин нет. Вот сейчас Фроги говорил про годичной давности коллапс.
Да.
Ведь я ехал на следующий день после снегопада, было не убрано. И через день, представляете, на МКАДе были те же самые сугробы.
Тоже.
Где-то чистят, да, но ведь места есть, где совсем не убирают.
Вот объясните мне такую историю.
20 мест, поставьте там по одной посыпалке и раз в час, в два прометайте и просыпайте.
Вот у вас есть ощущение большой машины, скажите мне про такую историю. Вот вчера я еду, да, прям по сугробам неслись, ну, утоптаны эти все, снег еще не чистили. Мы несемся. Значит, легковушки там 50-60, ну, 60 из себя выжимают. Рядом, ну, я там на Toyota Highlander, который мне повезло, что у меня именно в этот день оказалось. И рядом КамАЗ какой-то летел тоже там, я не знаю, 80-90. И, то есть, у больших машин, получается, с большими колесами, у них чувствительность к этим сугробам вроде как не очень большая. То есть, КамАЗ летел как, будь здоров, как джип Toyota.
Ну, да. Зависит, опять же, я говорю, как загружен автомобиль. От самого водителя. Какая конфигурация, понимаете? Бывает там два ведущих моста, бывает один. Бывает один ведущий, там еще 4-5 осей, пассивных, рулевые и прицепные. Ну, от многих факторов это зависит.
Все понял, спасибо. Счастливо вам.
И про цепи, пожалуйста, вы не обольщайтесь, люди. Это тоже не факт. Цепь надо поставить заранее, разогнаться и въехать в горку. Если вы в горку стоите и оденете цепь, она также у вас будет буксовать на месте, машина. Так что вот в нашем московском варианте это тоже не пройдет.
Не пройдет.
Когда поток весь встал.
Да, спасибо. А потом ставить ее, это целое время, это о-ля-ля, а потом это полдня будет еще рассасываться.
Да, и водитель должен выполнять работу. Вместо того, чтобы чистить должны, а как выступал в Воронежской области несколько лет назад какой-то из автодора, вот у водителей нету даже лопат, нету цепей. Да, водители, конечно, с лопатами выбежать должны и сделать вашу работу.
Спасибо вам, хорошей дороги вам и удачи во всем.
До свидания.
Давайте, спасибо. Фуры. Фуры нас бесят, как мастодонты, какие-то гигантские динозавры. Но понимаешь ли, в чем дело? Этот город дивный, он же стоит не на трех китах, он стоит на фурах. Конечно, этот город стоит на фурах. Это его основание.
А фуры на газельках.
А фуры нет. Фуры стоят на таможнях и на импорте. Москва живет импортом. Все эти фуры от Выборга, фуры от Бреста.
Скоро это все закончится.
Как тебе сказать, это никогда не закончится, потому что этот город гигантский паразит. Это гигантский такой вот паук, город-паук, понимаешь, который не напрасно он весь такой вот этими окружными своей паутиной живет, понимаешь, все эти третье кольцо, бульварное кольцо, садовое кольцо, то кольцо, это все паутина, это город-паук, понимаешь? Вот он такой вот, вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок, понимаешь? Это Москва.
А муха-то такая... кто?
А муха?
Муха. Хорошо. Народа русского.
Спокойно, я заканчиваю. Давайте. Твои эротические мечтания, не фиксируйся на них. Спокойно, тело народа русского. Ха-ха-ха-ха-ха, Настена размечтала.
Решила подсказать. Да.
Эротические,
ну ладно.
Эротические.
Давайте я вам про ограбление почитаю.
Нет, кто ограбил, давай.
Добычи грабы... грабителей.
Грабителей.
На севере Москвы стали две елки.
Нет, ты мне расскажи про тетку, у которой забрали 2 миллиона только что. Сейчас, вот, сейчас, да.
Да, так, 12 уже запрещено. Сейчас 2 миллиона рублей. Вчера это было, да?
Ну, хорошо, вчера, так вчера, это сейчас.
У обменника по Ленинскому 77. У женщины отобрали. Она просто вышла из машины, вот запарковалась, я так понимаю, пошла в обмене, в банк.
Смотри, что она сделала? Значит, ребят, что происходит? У метро стоят люди, которые смотрят, когда человек идет в обменник. Правильно?
Это не у метро. Ленинский 77 – это совершенно не у метро. Не, в том-то и дело, там просто банки.
Значит, стоят не у метро, у но банков. Люди стоят у обменников.
Да.
Стоят у обменников. Они на вас смотрят. Вы идете, у вас какие-то специальные глаза, в них мерцают доллары. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм.
Ну, понятно, вы идете в обменник, да? Не это.
Видно, что вы идете в обменник попить, физически.
Да.
Значит, вы заходите в обменник. Они в этот момент вас грабят или потом на выходе все-таки?
Ну, поскольку у нее были рубли...
Нет.
Все еще.
Лишилась 2 миллионов рублей в результате ограбления сразу после посещения. Ну, да. Значит, она принесла долларей
дураки,
махнуть.
Дураки, надо было грабить
она до. Она принесла долларей махнуть. Потому что русские люди славятся экономическим талантом.
Они играют они покупают, вместе с рынком.
Да, они играют спускать. Вместе с рынком всегда против себя. Всегда против себя. А именно, на 80, они, на 80 рублей за доллар.
Они покупают доллары.
И на 52 они их продают.
Да.
С тем, чтобы потерять около 30 рублей за каждый доллар. Смысл в этом у русских людей. Они хотят потерять 30 рублей на каждом долларе. Понятно, да?
Да.
Ну, значит, смотри. И тогда она пошла с долларами. Она выходит.
Идет к машине к своей.
Счастливая. Идет к машине. Они проконтролировали, что она точно вошла в эту дверь. И
трое.
Они берут.
Трое неизвестных подбежали в момент, когда она подходила к своей Тойоте, внедорожнику,
ну,
угрожая предположительно пистолетом похитить.
Трое очень известных. Я примерно представляю себе даже их лица.
А нет, у нее было 24 тысячи долларов и 700 тысяч рублей. Смотрите-ка, новостники переделали в 2 миллиона. Но все в порядке.
Значит, она нормально все хорошо. Она купила,
все сделала правильно.
Она все сделала правильно. Она купила все имеющиеся доллары.
А потом мне просто не осталось долларов в обменнике.
24 тысячи, да? 24 тысячи, ты
сказал.
Да, и 700
тысяч.
Она купила все имевшиеся в обменнике доллары на 24 тысячи, и 700 тысяч рублей у нее просто осталось. И ее грабанули. И трое неизвестных, очень мне известных людей. Очень известных. Я прямо вижу их лица.
Неприятные.
Неприятные.
Или это средний класс, будущий, нарождающийся?
Нет,
когда
нет.
Этот будет растоптан?
Трое неизвестных ограбили у обменника. Я примерно представляю себе их лица. Алло, здравствуйте. Но меня сейчас зачислят в Куклуслан, если
нет,
я...
Нет, зубочистка в зубах такая.
Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Вы подверглись подобному же нападению?
Ага.
Нет, 7373948. Нет, слушайте, значит, мы говорим о нападениях у обменников. Сейчас это опасно. Вы меняли, какие меры предосторожности вы принимаете? Вы меняли, какие... Только сейчас пришло сообщение в Интерфаксе, как женщину ограбили примерно на 2 миллиона. 24 тысячи долларов забрали и забрали 700 тысяч рублей у нее. Трое, которые пасутся у обменников. У обменников уже пасутся бандиты. Алло, здравствуйте.
А, скорее всего, их предупреждают.
Нет. Нет.
Вот сейчас
нет.
Уже, может нет. Быть, и нет.
Уже нет. Уже нет. Уже
потому
нет.
Что поток людей
вот если, смотрите, я вам объясню. Если год назад надо было предупреждать... Да, послушайте. Если год назад надо было предупреждать, год назад, то сейчас уже нет. Потому что они берут на шару, на случай... И, как правило, им удача улыбается, потому что люди большими суммами полностью меняют, сколько у них
все
есть.
Накопленное,
все
да.
Накопленное, понимаете?
Ну, алло.
Да-да.
Я хочу просто рассказать еще один пример. Вот
давайте.
Я работаю на грузовой машине.
Давайте.
И у меня есть один знакомый товарищ, который перегружает эти машины, и тут же гаишнику об этом докладывает. И когда ты едешь с базы, он говорит, ну что, парень, давай взвесимся. Ну это то же самое, вот идентично.
То есть вы считаете, что стук?
Спасибо.
А мне кажется, что стука нет. Мне кажется, что это уже пошла история без стука. На удачу они берут. И удача, как правило, им улыбается, понимаете? Потому что очень много людей меняют. Большие суммы. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
А помните, недавно юрист даже заказал охрану инкассации, чтобы перевезли деньги? Что вы думаете, все равно ограбили?
Ограбили.
Как сказал поэт, о времена, о нравы.
О, спасибо вам большое за поэтическое осмысление. Слушайте, значит, мне кажется, он говорил не на русском языке в этот момент, поэт.
Может быть.
Он говорил о темпорис о морис. Хотя тоже звучит нормально. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Есть еще один случай такой. Да. Произошел лично, может сказать, со мной и с братом.
Да.
Вот. Делается очень просто. Стоит банкомат возле дверей.
Да.
Зашторены обычными шторами, такие вот раздвижные.
Да. Жалюзи,
как
да,
скажем. Да. Они отодвигают одну жалюзи. И, получается, с улицы уже смотрят, что человек делает возле обменника или возле банкомата.
Они, значит, видят, что вы снимаете. Снимают. Видят, что вы снимаете.
Да, уже видят, что снимают деньги или же меняют. И на выходе начинается отвлекающий маневр. Один подошел ко мне, другой подошел к брату, заговаривают зубы. И кстати, были эти, как учатся, так скажем, иностранцы.
Да-да-да.
Черненькие люди. Одна девушка, два парня. Типа на своем там русского плохо понимают.
Да, как пойти
к Макдональдсу. Это было в Коньково, так скажем.
Да.
Пока я объяснял девушке, как зайти в Макдональдс, они говорят, очень хочется кушать. Вот. У брата умыкнули денег.
Слушай, а значит, надо становиться враждебными. Москва слезам не верит. Вас спрашивают, как пойти к Макдональдсу, вы говорите, пошел к черту.
Не надо ничего говорить, надо...
Пшел вон, нет, пшел вон, сквозь. Вот так, коротко, пшел вон. И все. И они скажут,
типа
боже...
Того, да. Нет, ой-ой, а как выглядит... как мне брат потом сказал, они спрашивают, типа, нет. А как выглядит... Да, так,
пищ, нет, пока, как пройти к Макдональдсу?
У них много долларов было при себе.
Да.
Так, типа, что они богатые. Вот. Ну, в итоге, вот...
Не-не-не, мы должны...
На деньги, а
мы должны вернуться. Послушайте, мы должны вернуться. Мы должны вернуться к себе прежним, не расслабленным.
К себе настоящим.
К себе настоящим. Мы должны сжимать...
кулаки.
Мы должны сжимать желаки. Связку ключей. Мы должны сжимать связку ключей в кармане.
Чтобы пырнуть кого-нибудь.
Чтобы связка ключей в глаз просто воткнуть и все, связку. Нет, глаз нельзя, потому что это будет особо тяжко. Это будет тяжкое преступление. Помни такую фигню. Ты знаешь, что еще русский закон не разрешает тебе отмахиваться. В смысле, если ты отмахаешься, уйдешь, но ты повредишь что-то на лице, это будет средней тяжести сразу, мгновенно.
Правда?
Да, абсолютно.
Лицо
а если ты, конечно, а если ты выбьешь глаз там связкой ключей, то это будет тяжкое преступление. Поэтому, когда будешь отмахиваться, бей куда-то не в лицо, может быть, но сейчас шубы эти, куртки, не знаешь, куда и ударить, ей-богу.
Куда? Понимаешь? Да, давайте устроим опрос. Лучше, куда все-таки лучше бить?
Куда бить, да. Ну, слушай, мы должны вернуться к себе прежним. Мы должны взять связку ключей, пропуская между ключ между большим и между указательным.
Ни с кем не разговаривать, да.
Да, и мы должны, может быть, между здесь вот между пальцами пропустив ключи для удара такого, чтобы в смятку на тварь сразу. И на любой вопрос...
Макдональд себе на тварь.
Пшел вон отсюда. Вот так. Или тебе говорят... Скажите, пожалуйста, который сейчас? Пшла вон! Вот так вот. Мрази все. Вот так. Вот мы должны вернуться.
Нет, надо использовать универсальную московскую формулу без понятия, мои любимые.
Без понятия. Скажите, пожалуйста, где Магна? Без понятия.
Закатив немножечко глазки.
Без понятия. Пшел вон вообще. А видишь, надо же говорить, им нужно 10 секунд. Им нужно 10 секунд. Потому что они разговаривают, они показывают даже пачку долларов, еще что-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, да. Хочу...
Давайте,
поздравить
давайте.
Вас. Алло.
Да, поздравьте жену.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так рада, что я
добавила. А я вообще.
Обожаю,
вы не представляете, как я прусь. Я прусь
я
просто совсем.
Утро
я прусь. А я каждое утро вам рассказываю. Что вы думаете? Мы взаимно, у нас взаимность.
Я хочу сказать по поводу обменника.
Давайте.
Я буквально на днях, приезжала в обменник.
Да.
Значит, обменник был на, так сказать, перерыве, как обычно, ушла на 5 минут.
Да.
Значит, мужчина, кавказской, простите, национальности.
Так, подошел, нет, просто
сказал,
кавказская.
Девушка, вы хотели обменять? Да. Я говорю, да, нет. Что?
Сейчас не надо. Вы знаете, сказали, я вас хотел предупредить.
Значит, он мне говорит, да. Ой, вы знаете, мне тоже нужно очень срочно обменять, давайте мы с вами здесь быстренько.
И все.
В общем, понимаете, да?
Я понимаю.
Вот, и, в общем, что пришлось сделать? Пришлось просто послать его на 3 буквы, что я,
собственно, вот это хорошо, сделала. Вот это хорошо надо уметь. И причем можно и на 5 букв послать. Слушайте,
конечно,
я
его послала, мало того, что
да,
я еще там
4,
стала громко
тоже.
Кричать, чтобы все там рядом стоящие да. слышали и его запомнили.
Скажите, пожалуйста, я вас прошу просто, когда вы говорите какой-то национальности, лучше так не говорить. Внимание, почему? Потому что национальность...
Не иностранец.
Не иностранец, говорите географически. Выходец с, например, можно сказать, выходец с Кавказа. Это говорит о географическом положении, но не о национальном. Потому что национальное описано в уголовном или каком-то еще законодательстве. А географический выходец нигде не описан. Понятно? Вот поэтому, пожалуйста, избегайте неприятных и обидных и всяких таких формулировок. А географически, пожалуйста, можете сорить географическими формулировками сколько хотите. Пожалуйста, выходец с... Из Средней Азии, можно сказать?
Уроженец.
Уроженец Средней Азии. Может быть, там русский человек, а может, вообще англичанин из Средней Азии. Правильно? Или какой-нибудь француз с Кавказа, может быть. Правда же может быть? Да. Ну, и мы, как правило, с этим сталкиваемся. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Да.
Здравствуйте.
Да, все люди-враги, говорят Пол, который пишет новое это самое. Да, здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, о примерах, как вы защищаетесь от нападений. Ах, мой товарищ дорогой, сорвались вы. Как вы защищаетесь от нападений? Как вы конкретно защищаетесь от нападений? Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Знаете, вот когда заказываешь какую-то сумму в банке, они всегда говорят, заказывайте заранее. Я вот, например, никогда не заказываю.
Этого нельзя заранее делать, потому что вы светитесь, совершенно верно.
Да, это во-первых. Во-вторых, хочу тоже про обменник рассказать. Мне один раз дернуло что-то пойти в обменник, который около метро находится.
Да.
И у меня сумма была небольшая, около $1000. Я пришел, стал менять. И там сидела женщина, она, во-первых, курила, и как-то она так себя вела, что я когда... уходил, и она что-то кричать начала на меня. И я уходил, и уходил, оказывается, без $100, которые должны были мне дать.
Ага. То есть она создала, она отвлекла.
И не заказывать заранее сумму.
Где лучше менять?
В банке.
Да, но у них плохой курс.
Гораздо выгоднее, чем тогда, когда тебя обман.
А я вам скажу другой секрет. У меня другой секрет. Я прям сразу меняю у людей, как их назвать, у господ выходцев из Армении. У них всегда все точно. Кстати говоря, у меня есть одни знакомые, которые там держат господин выходец из Армении, а сидит у него осетинка на кассе. Всегда точно. Это... Нет, железно точно. Надежно. Я разбираюсь. Нет. Ну, в смысле денег я доверяю всегда евреям, но за неимением евреев армянам очень доверяю, реально.
Но это надо найти сначала таких людей, которые...
Да сколько хочешь, по обменкам армян сколько хочешь. Вот у них всегда все четко, спокойно, сурово и значит, безмолвно точно. Серьезно.
И еще один совет, наверное, то, что когда ты меняешь сумму, лучше положить себе на счет в том банке, который меняешь, и потом где-нибудь в другом месте снять. Потому что в банкоматах обычно деньги есть.
Сейчас вам позвонят из СВР и предложат работать. Из службы внешней разведки. Скажут, вот это парень, вот это наш человек. Спасибо. В движение, поехали.
Подъем. Движение,
ребят, секунду, сейчас я посмотрю, что тут у нас с движением, вы не поверите. Сейчас, значит, уже 9 баллов было, 9 баллов уже есть, ребят. Сегодня не такой день, чтобы ездить. Ну, как бы, как вчера, но будет хуже. Ну, я думаю. Значит, смотрите, движение 9 баллов на въезд, самое кошмарное место. Сейчас, подождите, по-моему, Варшавка, хуже Варшавки ничего нет на въезд в Москву. Варшавка на первом месте по кошмару. Потом... Значит, Е-115, это что у нас? Е-115, тоже кошмар. Вообще с юга, Каширка не въезжает с юга, ничего не едет. Больше того, все, кто пытается с Варшавки объехать через старую дорогу, там через Климовск, вот это вот, да, а там тоже нельзя ехать, тоже пробки. Это первое место, вот этот весь с 5 до 6 по циферблату въезд в город не происходит. В таком же кошмаре юго-запад, скажем так, это с 7 до 9 по циферблату, мы видим на Калужке, на Киевке, на Боровке и на Минке въезд в город не происходит. Нет, никак не может. На этом фоне нагло, нагло и вызывающе неплохо ведет себя Новая Рига, на которой где-то от Красногорского круга Тошниловка, но это, ребят, просто смейтесь, ладно, жизнерадостно, потому что остальные не въезжают вообще никак. Значит, и Ленинградка, которая там между первым и вторым Шереметьевым начинается пробка, и хорошая такая, на Ленинградке это просто, они, наверное, радуются, что у них всего лишь как обычно, ничего особенного. Так, в городе совсем никуда шоссе энтузиастов, соответственно, Волгоградка, Нижегородка, и Дмитровка сегодня вернулась к своему кошмару обычному, к которому мы уже привыкли. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деревья рожа.
Девять часов шесть минут, пятница, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе
Для уборки
утро.
Дорог выбрана провальная стратегия. Ждать окончания снегопада и ждать ночи, говорит Бах. Дело в том, что она провальная, но любая другая тоже провальная. Любая другая тоже провальная, потому что, послушайте меня, выехать в снегопад, чистить город, это тоже парализует город абсолютно надежно. Возле гостиницы «Ленинградская» гаишники гоняют пешеходов, прущих на красный. «Есть на спрете справедливость», говорит Макс. Заказал себе нового XX90. XC, это вольвешник. Надеюсь, он не подорожает. В Киеве по Яндексу пробки 1 балл. Они сожгли все покрышки, ребят. У них же не осталось уже нифига. У них нет больше. Они там вот в Киеве сожгли и теперь ходят пешком. Хорошо, что они тапочки свои не сожгли. А то без тапочек бы пилили сейчас. Доллар на межбанке 52.15. Яуза летит, Тамазик на БМВ. Пошло движение, говорит 96-й. Секундочку, еще раз. Сегодня, по-моему, оставили машины и поехали на метро. Ехал в вагоне по серой ветке, не работал Wi-Fi, рассказывает Подолька. А ДНР заявляет о национализации украинских госпредприятий. Это нам товарищ политрук пишет. У меня 20 фур своих собственных. Этот водитель говорит бред. Цепи есть накидные. Поставить занимает 2 минуты. У меня на всех вчера стояли и везде проехал нормально, говорит 96-й. Послушайте, но все равно нужен разгон. Если ты уже забуксовал, цепи не обязательно помогают. Вот что сказал нам человек с фуры. Он же не говорил, что цепи не помогают. Он говорит, что цепи не помогают, если ты уже буксуешь. Нужно маленечко ходом преодолевать. То есть с наката идти. Я ему очень верю. Сергей, МКАД вообще не чищен. Это ад, говорит Лена. Ну, потому что ночью же тоже шел снег еще, правда же? Так, еще. Возле гостиницы «Ленинградская» это было, но еще кто-то писал хорошую вещь по движению, но я ее потерял. А, Подмосковье 9 баллов, а в Москве все хорошо, нам пишет один из наших слушателей. Вы же говорите про въезд в город. Джеймс говорит, что а в Москве все хорошо. Я бы не сказал, что я верю Яндексу. А? Хорошо, слушайте, я вам историю расскажу. Ребят, все звонят, потому что все хотят рассказать про свои кошмары. Кошмарное движение. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте. Да, в принципе, не скажу, что прямо очень кошмарно. Сейчас пролетел с одного конца Москвы в Строгино.
Да.
И, слава богу, даже очень быстренько.
Да.
Слушайте. Вот. А насчет фуры скажу, я сам тоже много лет ездил за границу, Финляндию,
да,
и Германию. Все дело в том, от нашего бескультурия. Там, если на подъем встала фура, вторая фура никогда не пойдет обгонять. Есть два ряда четких для грузовиков, они их исполняют. У нас вот. Встало два ряда, полезли в третий. Встал в третьем, полез в четвертый.
И все, и на этом закрывается.
Вот, да, вот это фура, это без культуры наших водителей. Я когда ездил по рации, им кричу, ребята, ну вы же сами ездите, же половина вас в Европу ездите. Вы что, не видите?
Да.
А чего? Я сейчас проеду. Ну чем ты умнее его? У тебя также 40 тонн.
Тем более, когда колеса пошли в поворот, то буксуешься намного надежнее.
Вот что ты делаешь? Изменяешь траекторию. Все, машина не пойдет.
Конечно, еще по прямой хоть как-то.
Чуть бросил скорость, все.
Да. Проблема фур не в водителях, а в логистах. Их главные слова. Ты самое главное загрузись сейчас, а выгрузиться успеешь. Через час начинает орать. Ну и где ты? И погода им не помеха, рассказывает Виктор. Хорошо, потом после цепей дорогу надо ремонтировать, рассказывает Ксолт. Потому что эти цепи рвут дорогу, ну, конечно, там разметку, ну и так далее, так далее. Скажите идиотам, чтобы хотя бы по обочинам не ездили, хотя бы в такую погоду. А я сегодня выходной, говорит Леха с Таганки, а коллеги работают, кайф какой, всем удачи. Так вы сегодня выходной, но вас ночью на Новый год заставят работать, Леха из Таганки, а? От Тушина до Люблина 42 минуты, на электричке. А Палиха, тоннель на свободе час, стандартное время, рассказывает Сергей, который пишет нам на сайт, говорит Москва.ру. Ребят, ну давайте, я вижу большой ажиотаж, потому что звонят очень много людей, пока не буду менять тему, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Александрович, звонит Москва.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что Яндекс врет, вчера врал и врет сегодня. 10 баллов вчера не было просто.
Не было.
Я спокойно ездил, нормально, ну максимум на 8 тянул. И сейчас включили 9, это ну, чтобы разгрузить город, чтобы люди боялись, не выезжали. Ну, я вам честно говорю, сразу говорю, не было 10.
Можно я переадресую этот вопрос Насте, потому что ее супруг занимает высокое положение в этой компании.
Да, им, наверное...
Давай, Настя, давай, рассказывай.
А мне что
я так не думаю. Ну, скажи, ты думаешь, что Яндекс специально работает с Собяниным, пугает нас 9-10 баллами. Я так не верю.
Нет, очень-очень навряд ли. Нет.
Очень навряд ли. На самом деле Яндекс это частная компания и во всех смыслах, да, желающая завоевать доверие. Я не верю, что они работают на Сергея Семеновича там каким-то образом, или даже на, может быть, Лексутова каким-то образом. Нет, я в это...
Нет, это абсолютно точно нет.
Нет, точно нет. Вот Настя говорит, это звучит недостоверно. Нет.
Какие-то такие операции, связанные с тем, что где-то кто-то стоит, например, скопление людей, у них телефоны не движутся, да. И как бы, кажется, там пробка и так далее, или машины запаркованные. Но на самом деле было сложно вчера, согласитесь.
В самом Шереметьеве какой-то урод влез под КамАЗ. Все сэкономленное время нафиг, рассказывает Наташа, которая ехала до Шарика 12 минут, а потом кто-то там влез под КамАЗ, и, соответственно, езды нет уже совсем у Шереметьева. С Собяниным или не воды попросите позвонить тех, кто до утра не доехал домой, а такие и есть, патриот. Да ладно! Есть такие, кто до утра не доехал домой, вы что, ребят? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, меня зовут Максим. Я по поводу фур, пробок в городе и вообще состояние дорожного.
Да.
Я не вижу дорожной техники. Сейчас я вот толкаюсь на Ленинградском шоссе, подъезжая к мосту, как рядом с водным стадионом.
Да.
Дорога вроде бы почищена, но машины все равно стоят. Дорожной техники нет. Получается, ночью никто не работал. Потом.
А вы по снегу видите, что ночью не чистили, да? Снега много.
Нет, ну, дорога вроде бы полотнодорожная чистая.
Да.
А где дорожная техника? Куда она делась? Никто не ездит. И на других параллельных улицах там вообще видно завал. По поводу фур. Всегда говорили, во всем виноваты фуры. Пробки в городе из-за того, что тягачи везде. Фуры из города убрали. Должны кататься ночью. Пробок разве стало меньше? Нет. Раньше в город завозили продукты, ну, кормили город по железной дороге. Что сделали со всеми железнодорожными базами? В районе Красной Пресни, какая там овощебаза была, там то ли торгаш построили, то ли еще что-то. Все железнодорожные полотна сняли и завозят на машинах.
Я понимаю. Спасибо. Слушайте, знаете что? Нет, ну, в смысле, я понимаю, но я не понимаю. Я не понимаю. Вы говорите о каких-то деталях, как бы об узлах каких-то, а я вам говорю, что этот город чертов, действительно антигуманен. Мне пишут, что Ярославка летит. Ребят, где там у вас летит? Перед третьим транспортным стоит и перед Енисейской стоит. Прям полетела, называется. Кто видел ее? Кого ее? Голосовалку проведите, кто видел ее. Ярославка в центр летит. В пределах Садового все летит, рассказывает ЕКХ. На Варшавке за 2 километра до МКАД 3 правых ряда стоят фуры на МКАД. Из Подольска до МКАД 3 часа. 3 часа. Потом 7 минут до метро Варшавская, рассказывает Владимир. Вся снегоочистительная техника на Песчаной площади, рассказывает Степан. Кто до утра не доехал домой? Да-да, кто до утра не доехал домой? Такие есть. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы не доехали.
Олег меня зовут.
Да, Олег.
Вы просили сказать, да. Есть кто не вернулся со вчерашнего дня.
Да.
Вот у меня водитель вчера уехал в Волоколамск. Ага. С Балашихи. И вот до сих пор едет, никак еще не вернется на базу.
Не вернется на базу. Но вы не подозреваете его ни в чем? То есть нет?
Нет, мы всю ночь с ним созванивались, да. Он в районе 6 утра был на МКАДе на Липецкой улице. И вот сейчас вот только приближается к базе.
В Японии 5 дней живут на работе или рядом в капсульной гостинице. На выходные домой. Может быть, и нам так жить?
Ну, может быть, да, может быть.
Никакие фуры не убрали. Все третье транспортное вчера в фурах было, говорит 41-й. Да, но вы же потребляете как бешеные. Вы же идете в магазины покупать. А как вы хотите, чтобы там оказался товар? Откуда он там возьмется? С неба, что ли, будет падать, а? Педальная Внуково 1.5 часа. Виноваты не фуры, а мартышки и бездельники, которые просто так катаются. Мартышки и бездельники просто так катаются. Не знаю. Эльза пишет, я вчера ехала 16 километров за 5,5 часов. 16 километров, 5,5 часов. Яндекс не точен. Ночью в 2 часа ночи показывал 9 баллов. Да это же бред, говорит Роман.
Да это у вас не перегрузилось, Роман.
Роман, вы перезагружаете, иногда нажимаете Reload. Такая есть там, ну, есть там кнопка. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Эдуард, ну, хотел бы на самом деле сказать, что... Вот у нас народ такой, который, да. Мне кажется, больше вот, негатива. Вот, все всегда недовольны. Убирать будут уменьшать техника, будут недовольны. Не будут убирать нет техники, будут недовольны.
Надо просто деле, сойтись на том.
Сработали, да. Очень хорошо.
Надо дороги сойтись.
Дороги были почищены по состоянию, вот какая была погода, ну просто идеально.
Ну давайте, там, давайте, подождите, сделать. Подождите. И давайте. Сейчас... Вы меня слышите или нет? Согласитесь, что иногда надо меня слушать? Нет. Ну зря, послушайте меня. Ведь если бы такой снегопад был где-нибудь в Лондоне, Париже или даже Торонто, который привык к снегу, то город стоял бы 2-3 дня.
Согласен с вами,
да,
полностью.
Да, да. Ну, то есть мы требуем от московских властей такой мобилизации, Настя, которая заставляла бы их держать примерно, как минимум, армию, ну, не знаю, там, миллион человек, который бы начал чистить город мгновенно. И, конечно, если бы было миллион чистильщиков, миллион, они бы в ладошках снег унесли просто. Собрали бы, унесли в ладошку.
А почему это невозможно?
Это невозможно, потому что это невозможно слишком дорого, Настя. Вот, например, послушай меня, у тебя в жизни бывают какие-то случаи. Ну, например, я не знаю, у тебя бывает там засор раковины?
Да.
Как часто?
Ну, там, не знаю, раз в полгода, может быть.
Раз в полгода. Значит, если это случается раз в полгода, то с точки зрения постоянной готовности у тебя должен быть небольшой отдел. Соответствующее помещение, ты должна купить квартиру рядом, где у тебя будет небольшой отдел сантехников. Отдел. Понимаешь?
Почему же? Я могу один раз пригласить сантехника, нет, когда нет. У меня засор
нет,
произойдет.
Нет, потому что мы исходим из того, что засор произошел сразу у всех. А это так произошло в Москве вчера. Засор произошел сразу у всех. Значит, у тебя должен быть твой отдел сантехников. Отдел при том, потому что они должны сидеть сменно. Ну, сменно, правильно? Значит, они.
Но если я знаю, что он точно произойдет, ходить. И произойдет вот примерно вот тогда
он не точно.
Точно
происходит. Он не точно происходит. Как он же? Происходит, например, в прошлую зиму. Снег выпал только в январе, я заговорил с строками Пушкина. Он выпал, а в феврале его не стало. С февраля мы уже ездили по асфальту, прошлой зимой. Значит, мы должны, смотри, мы должны держать экстренные службы в размерах армии. Вот для чего мы держим гигантскую армию? Гигантскую армию. Потому
чтобы
что мы,
отбить атаки
неприятельские. Совершенно верно. Мы думаем, что атака неприятеля может произойти, но она не происходит полвека, например, там, или не происходит там 20 лет, я не знаю, еще сколько. Мы перестаем держать армию? Нет, не перестаем. Нет. Потому что есть другие армии. Точно, это понятно, да? Значит, дальше. По снегу мы должны иметь по вчерашнему там службу, которая была бы там в 10 раз больше, чем она есть. В 10 раз больше. Но городу это не по карману. Это ненормально.
Но кто-нибудь вообще видел вчера спецтехнику?
Так
вообще,
слава богу, что ее не выпускали. Я видел, я видел, я видел. Знаешь, где? Я видел, по-моему, на новой Риге в тоннеле.
Только это было вчера. Таким, да,
вчера или позавчера я в тоннеле там изгалялся и через сплошную проезжал через сквозь спецтехнику. Подожди, сейчас другое. Я тебе толкую. Если город будет мыслить категориями вот этого одного дня X, как в случае с войной, он должен держать армию снегоуборщиков, армию, которая все остальное время будет пьянствовать и так далее. Понятно, да? Но они должны быть армейски дисциплинированы, постоянно сидеть в готовности номер один. Если у тебя бывает засор раз в полгода, ты должна создать отдел, купить для них отдельную квартиру, повышать их квалификацию, каким-то образом... Понятно, да, о чем я говорю?
Значит, ну, уговорили, все, иначе не надо, пускай все перетопчемся.
Дальше, у тебя бывает... У тебя бы... Да, именно, перетопчемся. Бывает снегопад в Нью-Йорке, но редко, да? Но там на море, и там бывает, как бы даже нередко, я бы сказал. Значит, и город просто там пару дней в шоке, он лежит, город, его нет. Понятно?
Да, там даже погибшие бывают периодически.
Поэтому не надо ничего выдумывать. Город чистился нормально, соответственно, обстоятельствам. Понимаешь? Потому что во Владивостоке, кстати говоря, тоже выпал снег. И там следственное управление открывает уголовное дело по этому поводу. Неготовность к снегу. Следственное управление ведет себя странно, с моей точки зрения. Понимаешь? Ну, просто странно.
Но, с другой стороны, зачем нам нужна городская власть? Нет, и для чего нам нужны... Нет.
Зачем нам нужно следственное управление?
Чтобы клумбы были, чтобы снег
зачем
убирали,
нам нужно
а что еще?
Следственное управление зачем нам нужно? Чтобы по каждому снегу открывать уголовное дело? Ну, давайте не будем смешить. Никто не погиб. Значит, начинаются уголовные дела по поводу снега. Понимаешь, это уже вот когда брехливый кобел сидит, как кобель у тебя на цепи, и начинают брехать по поводу снега, по поводу кошки, по поводу велосипедиста. Ты начинаешь спрашивать, а зачем тебе этот кобель безумный полностью, понимаешь? Ну вот это правда. Значит, я считаю, что город справился, я тебе объясняю. Город справился так, как мог. А снег выпал так, как стихийное бедствие. И проблема везде, не в этом, понятно, не в этом. В какой-нибудь деревушке сибирской, например, тоже снег выпал. Проблема в том, что современные агломерации подобные на 56-й широте, современные агломерации на 56-й широте, они антигуманны по существу. По существу антигуманны.
Ну, смотря Настя, как устроишься, на какую полке ты там сидишь.
Мы должны переезжать, Настя.
Вы представляете себе?
Мы должны переезжать, я знаю куда, Настя. Куда? Мы должны переехать в климат, где круглый год можно ездить на мотоцикле. Нет, мы должны переехать в климат. Ты слушай меня. Мы должны переехать в климат, где круглый год можно ездить на мотоцикле. Это и есть главный маркер.
И через сколько вы поймете, что там тоже антигуманная обстановка?
Ну нет, думаете? Мотоциклы сразу на порядок снижают напряжение. Сразу на порядок, понятно? Скутеры, мотоциклы на порядок снижают напряжение. Должен быть климат, где можно ездить на мотоцикле. Нужно переносить туда столицу. Понимаешь?
У нас есть такие места.
Нет. Где?
Нет, у нас
не знаю.
В России нет таких мест.
Я не знаю, Владивосток засыпает, несмотря на то, что это очень южный город. Очень южный город. Что? Ялта. Надо переносить столицу в Ялту. Там горы мешают, не расстроишься. Не знаю я, короче. Кто не доехал? Позвоните тот, кто не доехал вчера. Вот не доехал вообще до дома. Че, вы в машине, что ли, спали? Или где? Алло, здравствуйте. Или к однокласснице пошли, к старой знакомой.
Алло.
Здрасте. Что вы объяснили жене, когда вы вчера не доехали? Объясните мне.
Жена все понимает прекрасно, потому что у меня работа такая. Я сам являюсь водителем, зовут меня Максим из Москвы.
Да, Максим.
Я просто хотел обратить ваше внимание на такую вещь.
Да.
Вот езжу в основном Киевское, Боровское шоссе, Калужское шоссе.
Да.
Такое впечатление, что фуры сознательно загоняют туда, потому что они блокируют въезд на МКАД.
Да.
И большинство машин просто не может попасть в Москву. За счет этого они как бы пытаются уменьшить количество пробок в самом городе.
Ну вот. Я на горе Бештау, пишет мне Пятигорский. Пробок 0 и плюс 16. Пятигорский, я думаю, находится в Пятигорске. Столица в Керчь.
Не знаю, вчера целый день, абсолютно целый день простоял в пробках. Не доехал в два места, сегодня пытаюсь их компенсировать. Но вот стою в Крёкшино на переезде, где люди пишут, что буксует фура на самом переезде. Да. Стоим уже более двух часов.
Я понял, но это образ жизни теперь уже. Это уже образ жизни. Да. Вы просто лупите движком, вы просто лупите движком, и все.
Жгу, да.
Кстати говоря, а сколько это стоит? Вот вы можете себе представить, что если там миллион машин сейчас лупят движком, сколько они сжигают в минуту, в час? Это какой-то
безумно,
ад.
Просто
ад,
безумно.
Ад. То есть экономика страны работает на то, чтобы сжигать топливо в пробках. Ребят, нормальные люди? Ну скажите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, вы не доехали
вы
вчера.
Вы говорите про пробки, да?
Да, вы вчера не доехали.
Да я еще и сейчас не доехал, скажем так.
Со вчерашнего?
Я вчера заехал на МКАД в 16.00.
Да.
И до сих пор мы стоим на 14-м километре МКАД.
Мамочка, у вас фура, да?
Нет, я на легковой, представляете?
А они вас зажали, что ли, со всех сторон,
да
или что?
Они не зажали. Фуры, да не виноваты в этом. Виноваты дорожники.
Ну хорошо, а как они теперь между вами стоящими пройдут? Что же мы с совочками детскими прокопаться? Они же не могут пустить технику, вы же стоите. Понимаете, тут замкнутый круг.
Ну, хорошо, замкнуть. Надо было.
А где вы ночевали тогда? А где вы ночевали?
В машине мы ночевали. И вот по всем радио и телевидению говорят, что тут есть чай горячий, еще что-то. Никого и ничего тут
ничего
нету.
Ничего нет. А почему вы не прошли? У меня родилась неожиданная идея навестить одноклассницу, которую вы любили в 9 классе. Почему вы не прошли к однокласснице? Она бы дала борща, рассказала о том, как
ее... А я очень далеко живу, чтобы до одноклассницы дойти.
А было бы классно, правда, чтобы одноклассница рядом была, а вы застряли и неожиданно ее навестили, и так хорошо, интересно, правда же?
Нет, это просто не шутки, на самом деле это очень серьезно.
Я склоняю людей к разврату. У меня не получается. 9:26, поехали дальше.
Обзор прессы.
А наши граждане назвали самых популярных людей страны. С каким процентом победили в соцсетях? В своих номинациях «Самые популярные люди страны». В соцсетях сейчас распространяется исследование ВЦИОМ. Там оказалось, что главный наш политик из прошлого года уходящего стал главным политиком Владимир Владимирович Путин с 71%. И он, надо сказать, абсолютный чемпион, потому что все остальные – спортсмен года, актер года, писатель года, соответственно, Плющенко, Нагиев и Донцова – они победили в этих опросах с такими, в общем, относительно незначительными процентами – 6, 5 и 4. В общем, в МК можете посмотреть более подробно. На Фейсбуке, значит, там много комментариев по этому поводу. Интеллигентные люди пишут, что ну вот в какой стране мы живем, вот что это такое, Донцова там стала писателем года, критикуют эту выборку, но тем не менее это ВЦИОМовские результаты. И сегодня в «Московском комсомольце» тоже можете посмотреть, если нет интернета. Квартиры на расхват. Это «Ведомости» продолжают констатировать и факт о том, что сейчас повышенный спрос, вы знаете, на недвижимость, особенно новую. Но очевидно совершенно, и все давно об этом говорят, что в 2015 году, скорее всего, будет спад, потому что у людей закончатся деньги, и уже никто никакую недвижимость покупать не будет. В общем, даже, наверное, цены понизятся. Но это не влияет на ситуацию сейчас. Смотрите газету «Ведомости». Один в большинстве. Российское общество достигло небывалой консолидации. Это пишет газета «Коммерсант» про Путина, все, который стал центром политической системы. И наши, видимо, такие особенности ментальные, специфика такова, что мы можем вот только одного какого-то человека действительно на него рассчитывать, считать его лучшим, и тогда уж альтернативы ему никогда никакой достойной не будет. Об этом в «Коммерсанте» это тоже осмысление ВСОМовского опроса. Для тех, кто не использует участок, земельный налог могут увеличить в 5 раз. Вот было накануне была информация несколько дней назад о том, что в 5 раз земельный налог поднимут. На самом деле поднимают вот его для тех, кто не использует землю по назначению. Наличие большого количества незастроенных участков, предназначенных для возведения жилья, не позволяет эффективно использовать землю населенных пунктов и приводит к уменьшению сбора имущественных налогов, говорят авторы проекта. Действительно, по данным Росреестра, на начало 2014 года в собственности наших граждан находилось почти 5 миллионов участков, на которых не было никаких признаков готового жилья. В общем, совет от российской газеты: хотя бы бытовку поставьте, это уже как-то изменит ситуацию. «Притормозили». Это тоже российская газета. Повышение цен на бензин сразу с Нового года маловероятно. По слухам, с 1 января 2015 года в России вырастут цены на бензин, но, по крайней мере, на рынке появились данные, что ряд нефтяных компаний рассматривают такую возможность. Но РГ выяснила, насколько может подорожать литр топлива и подорожает ли вообще. И, в общем, итог выяснения такой, что, скорее всего, цена останется как минимум прежней. Ну, и сайт Дни.ру представляет новость про Сталина, которого перепутали со святым Иосифом. Мальчик пришел домой, сказал, что он должен играть Иосифа Сталина, который какой-то женщине новость должен сообщить. В общем, родители, не особо вдаваясь, подготовили хороший костюм мальчику. В общем, он так с усами, с эполетами, в общем, с красной, тоже со звездой, с пятиконечной в своем роде, да, тоже пришел вести на спектакль, значит, рождественский нести. Ну, понятно, что Иосиф Сталин, Иосиф, который отец, так сказать, отец, да, Иисус Христа, были перепутаны мальчиком. 9.30 новости.
Подъем. 52.15 я вижу. 52.15 я вижу на Межбанке сейчас доллар. И это хорошо. И это хорошо есть. И 1.22.17 я видел доллар к евро. И сейчас я перезагружусь и вам скажу. 1.22.13 сейчас в эти минуты. И хотите нефть, я скажу вам про нефть. Что за проблема? Нефть я видел на 60.30 несколько минут назад. Сейчас я посмотрю, что у нас случилось с ней. 60.29. Нефтюшка, кормилица. Вот. Значит, с этим все понятно. Слушай, ну расскажу я подробнее эту историю, которую ты начала в конце, а?
Ну, давайте.
Это конечно очень смешная, и вчера все хохочут, и сегодня пусть хохочут. Не все видели же наверняка это про Иосифа Сталина. Почитаю. Ладно. Вчера мой сын, 12-летний, это от лица автора, не мой, понятно? Не мой сын. Сын 12-летний участвовал в рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, говорят родители, не сильно удивились, потому что играли много ролей в школе, какую-то роль арбуза и так далее, и так далее. И вот роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает женщине. Поскольку спектакль должен был идти на втором иностранном языке, на немецком, мы не стали особенно уточнять, кому и зачем, и что вообще нужно сообщать. Ну, нужно, значит, нужно. Бабушка пришила генеральские лампасы к брюкам, достали офицерские яловые сапоги, сделали шикарные усы мальчику 12-летнему, френч с маршальскими погонами, петлицами, красную папку, генералиссимуса с большой звездой и так далее. Подготовились, чтобы блистать. Неладное заподозрили непосредственно перед спектаклем, обнаружив одноклассников в костюме царя Соломона. Перед началом выяснилась завязка драмы. Сыну досталась роль Иосифа, но не Иосифа Сталина, а просто Иосифа, который сообщает благую весть Деве Марии.
Встряну. Да. Тут тоже какое-то несовпадение, потому что благую весть, по-моему, все-таки Гавриил.
На самом деле, благую весть сообщил ангел, это мы хорошо понимаем.
Да, Иосиф, которому должно было быть вообще обидно вся эта история.
Иосифов там несколько, как ты знаешь, и, как правило, они просили собственную жену сообщить, что она их сестра. Так что Иосифы, с моей точки зрения, вели себя недостойно мужчины. Ну, неважно. Значит, Иосифы... А это Иосиф, который сообщает благую весть Деве Марии. Все. Ну, должен был ангел, а это здесь вот Иосиф. Спектакль-то рождественский. Хорошо. Тем не менее, сын участвовал в спектакле в костюме Иосифа Сталина с огромными усами и так далее. При каждом его появлении у мамочек в зале начиналась неостановимая истерика, сопровождаемая слезами, иканием, тихим восторженным подвыванием откуда-то из-под стульев. Поскольку сын находился в некоторой растерянности из-за осознания груза своей вины в перепутывании амплуа, драматические паузы от Иосифа Сталина по степени накала, реакции зала, чувство все еще единения и восторга превосходили любое шоу. Но представьте себе, приходит Иосиф Сталин к Марии, к Деве Марии, и сообщает ей нечто на немецком, да. Тут бы любой поверил. Приложение к празднику специально для вас, фото Иосифа, несущего благую весть Марии. Значит, смотрите, Иосиф Сталин, Рождество, история, покорившая Рунет. Почитайте сегодня, очень, очень смешной мальчик, который сообщает Марии благую весть. Вот и все. А какая благая весть? По-немецки, я не знаю. Он говорит, Что? Да.
Гитлер Капут.
Гитлер Капут.
Единственная благая вещь, которую Сталин
что-нибудь
мог сообщить.
Что-нибудь такое, да.
Любой Марии.
Вот прекрасно. Слушай, я хотел поговорить об этом опросе в ЦИОМ блистательном, который определил нам лучшего актера, лучшего поэта, лучшего вообще всего. А?
Да.
Политиком года остается Владимир Путин, но тут это очевидно, в связи с тем, что все остальные представляются микробами, и, наверное, в этом проблема. Наверное, в этом проблема политического устройства России. Это правда. На самом деле Владимир Путин действительно политик года.
Это влечет
года,
очень много
консервативов
неприятных.
Владимир Путин, безусловно, политик года.
Да.
И политик десятилетия. И
никто
там,
не скажет ему, что когда кто-то врет, что ему кто-то врет. Надо было бы
конкуренцию. Но проблема, нет, не в этом проблема. Проблема не в этом. Вот то, что ты сейчас говоришь. Значит, Владимир Путин политик года и политик десятилетия, и чего хочешь. Но проблема в том, что он окружен политическими микробами. Политическими микробами.
Ну,
и все.
Да.
То есть рядом с ним нет вообще никого. Вообще никого, близко даже. Все остальные политические микробы. Просто нули. Ну и хорошо, ну это ладно. Значит, давай дальше. Давай дальше. Не хватит плакать о горе человека, который лидирует в политике. Давай говорить дальше. Значит, у нас есть спортсмен года Евгений Плющенко.
Как ни странно, который сошел у нас, как говорится, с дистанции в какой-то момент, да?
Да.
Не представил страну, да. Тем не менее, вот.
Актер года Дмитрий Нагиев.
Да.
Тебя вызывает это?
Я Нагиев люблю. Нет, вот я Нагиев люблю еще по «Осторожно, модерн». У него прекрасный был дуэт с другим еще актером.
С Толстым.
Замечательный, да.
Один был
да.
толстый, другой был худой.
Да, да, Нагиев был худым.
Нагиев тогда был худым. А теперь он смог бы сыграть Толстого.
Да, ну понятно, что он благодаря сериалу... Сергей Рост, так мне подсказывает.
Дальше.
Физрук.
Музыканты. Музыкант России, главный музыкант года. Филипп Киркоров.
Ну вот.
Филипп Киркоров.
Да. Начинается сам.
Писатель года для страны по имени Россия. Дарья Донцова. Значит, самая популярная телепередача это «Пусть говорят» на Первом канале ток-шоу.
Да. Хотя, наверное, «Голос» могли.
Сериал года «Физрук». Лучший фильм 2014 «Сталинград». Ну и так далее. Скажи, пожалуйста, вас это устраивает? И, Настя, ты прежде всего.
Меня, 7-3, конечно,
4, коробит. 8. Тебя коробит?
Да.
В каком месте и когда? В какой момент тебя начинает это коробить?
Ну вот, начиная с музыкальной части.
Вот мне кажется, я не знаю. Мне кажется, что, веришь ли, существовала концепция когда-то, ну, может быть, в 19 веке по-настоящему, в 19 веке существовала концепция интеллигенции как сословие, которое несет знания в массы, несет образование, несет.
Ну, да.
То есть народ в этот момент представлялся ребенком, странным ребенком, который народ, он такой. Он такой, немножко, такой хитрованский, ленивоватый, благорасположенный к... А тем самым его надо учить. Это 19 век. Значит, не бить, а наущать. Потому что в 18 веке народ надо бить по роже, слева и справа, перчаточкой, может быть, рукавичкой. А в 19 веке появляется там Гоголь, который пишет в «Избранные места» из переписки с друзьями, письмо помещику, появляется, наконец, народная воля и черный передел, всевозможные эти народники, которые идут в народ преподавать русский язык, грамоту, учить грамоте русских крестьян и так далее. Их за это русские крестьяне порют вилами, протыкая животы, вспарывают их, бьют их по голове топором, и всяко с ними расправляются. Ну, так сказать, нечего тут, кстати, учить нас, и все это понятно. Понаехали. Вот, понимаешь? Но я всегда думал, что эта концепция, она проникла каким-то ядом в меня, может быть, в советской школе еще, когда я учился в советской школе, что искусство и вообще культура должна нестись народу. Ее надо нести.
Объяснять, доносить.
Симфонические оркестры должны ездить по деревням. Вот это было в Советском Союзе, это было, понимаешь? Что симфонический оркестр должен собрать манатки, все эти бебихи, там, супы в пакетиках и так далее, поехать по деревням, там, и так далее.
Ну, да, и с одной стороны, да.
Знаешь, они на пашнях выступали, знаешь, да?
Ну,
на сенокосе.
Не удивлена, да. Да.
Нет, не в Советской Арене. Но это, я этого не видел. Я просто тебе говорю, это было там, не знаю, когда, в 30-е годы, не знаю,
при 50-е. Этом давилось, естественно. И, понимаете, там в Советском Союзе происходило огромное подавление свободного проявления искусства. Подождите, вот давайте просто взглянем на КНДР.
Да.
И посмотрим, что сейчас происходит в КНДР в области искусства. Какая музыка, какие там тоже симфонические оркестры на пашне.
Уходишь в сторону.
Нет,
спасибо,
там...
Уходишь в сторону. Значит, я хочу сказать следующее, что сама концепция, что интеллигенция должна народу, была заменена в конце 90-х, начале 2000-х при огромных усилиях творческих людей в России. Это творческие люди в России делали.
Да.
Это делали творческие начальники, это делали телеканалы. Значит, концепция была заменена на то, что мы должны идти за народом, а не идти, не нести народу, а давать народу, что он хочет. Народ хочет обрыгаться там где-то, значит, надо дать ему обрыгаться. Это будет иметь рейтинг, понимаешь? Народ хочет по харе кому-то съездить там или увидеть, как кто-то бьет. Значит, надо дать ему это. Бабенки хотят сплакнуть, как какая-то там цыганская девочка была рождена в какой-то семье, а потом это выяснилось и все такое. Как Карменсита или как там ее. Значит, неважно. Значит, это надо дать бабенкам. Бабенки должны посмотреть на это и всплакнуть где-то, и всплакнуть, и пойти умыться, там, значит, пойти чайку попить потом, понимаешь, в своих странных крошечных квартирках. Понятно, да?
Да.
Значит, не идти к народу, не нести народу, а угощать народ вчерашней блевотиной стало лозунгом. Перелома веков. Но это так.
Ну,
теперь мы
вот
удивляемся.
Непонятно. Нет,
теперь мы должны удивляться или нет?
Нет. Но
почему? Почему мы должны удивляться?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Абдул, да.
Мы должны из-за того, что мы с вами ничего не можем выбрать, нам не дают выбирать.
Пусть ну почему?
Говоря, там что-то вот там. Кто такой Донцова, честно говоря, я не знаю вообще, честно.
Я тоже.
Кто?
Донцова, ты слышал про Донцова?
Сергей, вы правильно говорите, у нас пропаганда, и народу дают то, что народ хочет, не хочет, потому что другого у нас нет. Народ перестал читать. Такая литература великая, никто ее не читает почему-то.
Но она устарела.
Ей же никто не читает метро книг.
Темпоритм другой, Абдул. Темпоритм другой. Понимаете, люди уже в кликовом сознании, они не могут подряд читать.
Можно я еще вставлю?
Не то, что подряд, но люди перестали ценить то высокое, высшее, что есть.
А можно себе представить, Абдул, что в 16 веке сидим мы с вами, в 16 веке. Вы и я, мы с вами. Значит, мы сидим в 16 веке, и мы с вами сидим, например, во Франции. И мы с вами убиваемся, что люди перестали ценить латынь и говорить на латыни. Ведь всегда находились люди, которые говорили, что вот мы перестали ценить. Понимаете, с другой стороны, можем себе представить, что мы с вами какого-нибудь Сумарокова, например, мы сидим с вами в 19 веке, рядом с нами творят великие, абсолютно великие, а мы говорим, что-то Сумарокова стали меньше читать. Вот подлость.
Ну, тогда вот другой ответ. Вот если у вас есть культурам вести себя. Вы даже хоть будете в деревне, сморкаться вы не будете, все равно будете себя вести так. Где вы бы ни были. Это уже у вас заложено. Это культура, которую надо нести.
Может быть, просто я стесняюсь, что я хуже других сморкнусь.
Я же не приму в смысле этого слова.
Да, я понимаю. Понимаю, когда-то я дивно мог плеваться через зубы, я теперь уже не умею. Да, дивно. Было 7 лет, по-моему, 6 или 7 лет я постиг это искусство, и потом нет, и потом уже больше так никогда не смог. Слушайте, значит, я хочу коробить данный список. People have it, тренд сезона. People have it, это слова Киркорова, которые в передаче Познера. То есть передавал их Познер нам. Познер однажды, это фраза, которую ввел в оборот Познер, а услышал он ее у Киркорова. Он однажды спросил его, не досадно ли Киркорову делать то, что он делает, и Киркоров ответил, people have it, ну, то есть... Это универсальное оправдание. И Познер так это передал. Я не присутствовал при этом разговоре.
Ничего себе.
Вот. Внешний МКАД. Илья Поймушкин пишет мне только что, внешний МКАД перекрыли у Крокус-Сити. Только что. Понимаете? Значит, people have it. Но я обвинять не могу Киркорова. Я не могу его обвинять. Потому что Киркоров делает то, что он делает. Киркоров, послушай меня, как я могу обвинять рядом на земле, да. В одну и ту же секунду крот роет, крот разрывает корни, мышка бежит с зернышком, бабочка летит с цветка на цветок. С чего бы я стал их обвинять? Я их не обвиняю. Я обвиняю строителей, то верстальщиков. Я обвиняю руководство телеканалов. Я их обвиняю, потому что они пошли в паскудство с начала 2000-х. Они объявили, что people have it, надо вытеснять людей из интеллектуальной сферы,
А зачем это?
Затем, чтобы их маргинализировать и создать некий нормальный средний класс. Для того, чтобы создать нормальный средний класс, который просто жрет и срет. Я не ругаюсь, ты знаешь, но это уже теперь цитата из Доренко. Можно я буду цитировать иногда Доренко прежнего, который ругался? Значит, вот что создали телеканалы и руководители искусства. Они создали в сущности деполитизированное и деинтеллектуализированное быдло.
Можно ли оглупить людей?
Вот можно, вопрос. Можно. Дело в том, что большинство людей на планете Земля лишены хребта, у них нет хребта. У подавляющего большинства людей на планете Земля нет позвоночника, его нет вообще.
Можно ли сделать этих интеллектуалов? Это другой вопрос.
Нет, у них нет позвоночника, они должное воспринимают как окружающее, то есть, условно говоря, ты рождаешься беспозвоночным, как большинство людей на планете Земля. С позвоночником людей очень мало. Их почти нет. Ничтожно мало. Значит, и ты без позвоночника. И ты в своей среде опираешься на взгляды чужих людей. На взгляды. Тебе говорят, например, что правильно быть наркоманами-свингерами. Правильно. Это правильно. Ты говоришь, ну нет. Они говорят, да. Ну, все хотят. И давай-ка это правильно. И вообще, это правильно. Да посмотрите, вот, пожалуйста. Вот видите, все вокруг вас что делают. И ты говоришь, нет, наверное, все-таки, говоришь. Ты с осторожностью. Они говорят, да правильно, это правильно. Настя, нормально все. Смотри, все вокруг. Все абсолютно. Знаешь, какие люди к нам приходят? Тут такие люди, вообще атас. И все. Да вот пришел, вот этот, пожалуйста, вот академик, вот народный артист, вот, пожалуйста. Вот еще, смотри, вот это, вот депутат, вот еще. И ты говоришь, опа, вот как мир устроен, елки, смотри, как мир устроен, понимаешь? Можно человека опустить. Да, Настя, да, легко. Потому что большинство из нас опирается на взгляды других людей. У нас нет хребта, нет позвоночника. Мы ловим взгляды.
Ловим, хорошо.
Если паскудство хорошо, то мы осторожно, как бы даже не желая этого, как бы даже чуточку смущаясь, вползаем в паскудство. Да.
Век телевидения отмирает, значит, через лет...
Век телевидения не отмирает. Это точно проверено мною. Я здесь работаю по 2.5 часа в сутки. В эфире, в прямом. По 2.5 часа.
На самом деле больше, вы же сидите, еще готовитесь.
Я еще готовлюсь, но я говорю в эфире прямом 2.5 часа.
Да.
Значит, стоит мне вякнуть, гавкнуть какую-то вещь по телевизору, как мне потом об этом сообщают все в магазине, потом все гаишники, потом все остальные, и так далее. Да, ко мне подходят люди, которые берут меня за руку, которые трогают меня за плечо, которые подводят ко мне детей, и так далее, рассказывая, что они видели, как я гавкнул что-то на 15 секунд по телевизору. Я по телевизору такой... Все, они подводят ко мне детей. Они заставляют ко мне притронуться детей. Они потому что думают, что я священная фигура, раз меня показывают по телевизору. Ты говоришь, телевидение отмирает? Да, ты что, Настен, не смеши меня. Не смеши, не смеши. Есть единственная вещь, которая расцветает. Расцветает только телевидение. Все остальное отмирает. Потому что интеллект отмирает. Интеллект отмирает потихонечку.
Ну, как же век интернета, вы можете
деинтеллектуализация общества.
На то, что вам...
Деинтеллектуализация общества, вот что происходит. Деинтеллектуализация общества происходит. И в этой, это уже замкнутый круг.
Слушайте, но раньше же было тоже, подождите.
Нет, что значит раньше?
Раньше было то же самое, Советский
раньше.
Союз, давайте
я
вспомним.
Вернусь к этому после 10, Настя. И раньше я тебе расскажу, как было давеча. Давеча было не то, что нынче. Давеча, оно и молодежь была уважить. О, какая была молодежь. И все такое, понимаешь?
Давайте.
Настя, после 10, договорились,
давайте,
Настя?
Давайте.
Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Сейчас, про раньше мы охотно расскажем. 8 баллов. На въезд кошмар абсолютный Варшавка. И все, что с ней связано, и вокруг, и вообще, и от Домодедова все абсолютный кошмар запредельный. Также весь Юго-Запад, Калужка, Киевка, Боровка, все не едет в Москву никак. Даже уже обычно позорная Ленинградка, в Химках только чуть-чуть тошнит. А Юг-Юго-Запад вообще никак не въезжает. Я не говорю про Щелчок. Щелчок тоже не въезжает. Все, понятно? 8 баллов. Ад кромешный. Одного приму за... 7373948. Откуда такой 913-й? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А где едете, что видите? Рассказывайте скорее. Нет, ребят, у нас темпоритм, Это вам не фильмы Сергея Бондарчука, где по 40 секунд один план. Да, прошу вас.
Сергей, доброе утро.
Да, прошу вас, где едете, что видите?
Крачковский беспокоит. Вот если из Королёва выехал в 6 утра...
Вообще. Ну хорошо, сейчас а есть электричка? Ну хорошо, почему не электричка? Почему не электричка тогда?
Потому что Красногорск. И я надеялся, что в 6 утра хоть как-то кто-то будет ехать. Ярославка стояла. МКАД от Дмитровки, вот я встал там в 7 утра.
Ну,
и вот только сейчас я подъехал вот к зданию суда буквально.
О нет, это ад настоящий.
Тут только что прикрывали МКАД.
Да.
Сделали вид, что чистили,
да,
но только что открыли буквально.
Спасибо.
Сейчас поехали, но
держитесь.
Такое ощущение, что дороги тут просто не то, что не чистили.
Да.
Здесь снега просто нет, даже легковушки буксуют.
И Бабе Лене передавайте привет. Баба Лена, да, у вас супругу писала, избирала псевдоним, а? Привет,
нет,
ей огромный.
Нет, моей супруги нет.
Ну как же, она передавала, что она ваша супруга, и она писала нам часто и много. Теперь оказывается, что ты у меня путаница, извините. Ну передайте супруге привет в любом случае. People have it, как будто бы приписывается Богдану Титомиру, как пишут довольно
ну, да,
много людей.
Да,
погнали дальше.
Автоновости с Романом Щукиным.
Доброе утро. Накануне в Москве начался сильный снегопад, который вызвал транспортный коллапс. В городе сервис Яндекс.Пробки зафиксировал 10-бальные заторы уже в первой половине дня. Эти заторы продержались в столице почти 12 часов, установив исторический рекорд. Около 500 ДТП зафиксировано в Москве за 1 час с 16 до 17 накануне. Это усугубило и без того непростую ситуацию на столичных дорогах, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Значительное влияние на дорожную ситуацию оказал рост числа ДТП. За 1 час зафиксировано более 500 ДТП, из которых 45 оказались критическими и оказали критическое влияние на транспортную ситуацию, говорится в сообщении. Нефтяные компании готовятся поднять цены из-за налогового маневра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Ориентир примерно на 1 рубль, заявил первый источник. Второй указал, что это способ отыграть влияние налогового маневра. Налоговый маневр предполагает поэтапное за 3 года снижение вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в зависимости от их вида, а также повышение ставок НДПИ на нефть. Соответственно, ожидается рост внутренних цен на нефтепродукты. По оценкам Минэнерго, бензин в течение года подорожает примерно на 10%. Компания Kia приостановила продажу всех своих моделей, кроме Rio. В российском офисе Kia такое решение объясняют резким изменением курса рубля и возникающими вследствие этого ажиотажным спросом. Автомобили Kia Rio. Автомобиль Kia Rio, который производит по полному циклу на заводе в Санкт-Петербурге, продолжает поставлять дилерам в обычном режиме. Прием платежей по ним не прекращался. На модель Rio приходится более половины всех продаж автомобилей Kia в России. В отношении остальных моделей Kia Motor Rus временно приостанавливает прием оплаты за отгруженные дилером автомобили вплоть до конца 2014 года, либо до объявления иной официальной информации. Оплата за все автомобили, по которым дилеры уже осуществили заключение договоров купли-продажи с клиентами и приняли от клиентов стопроцентную оплату, будет принята в полном объеме. Изменение условий по этим договорам не предусматривается. Автомобили будут переданы клиентам в ближайшее время. Новая модификация Largus появится в салонах уже этой зимой. По собственной информации автосреды, АвтоВАЗ планирует запустить продажи Largus Cross в феврале 2015 года. Напомню, старт серийного производства кроссовера перенесли с осени на январь. Как ранее рассказал глава АвтоВАЗа Бу Андерсон, такое решение было принято из-за проблем с качеством деталей модели. Внедорожный универсал Lada Largus Cross будет доступен в 5-7-местном исполнении. Новинка оснащается бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 105 лошадиных сил и механической коробкой передач. Клиренс у переднеприводного кроссовера увеличен на 25 мм и составляет 170 мм. На данный момент цена 5-местной кросс-версии Largus составляет 485 тысяч рублей. 7-местная модификация обойдется покупателю уже в 505 тысяч рублей. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Десять часов шесть минут, пятница, 26 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, здравствуйте,
Сергей,
здравствуйте.
Доренко. Сергей, да, а вы обратили внимание на эти оправдывающиеся сообщения?
Про Минфин... землетрясение?
Нет. Нет. Сначала идет доллар. Кстати, доллар вырос, но незначительно.
Да, 52,70. 52,30 я только что видел. Нет, 52,30, да.
Болтаться там. Минфин и ЦБ РФ в понедельник-среду не продавали валюту. А я уже наблюдаю это который день, вот эти сообщения, да, что и в четверг они не продавали в прошлую неделю. И...
52,25 сейчас. И так мы знаем, они договорились. Продают. Нет, думаю, мамочка.
Продают не они.
Они рассказывают, это все, вот, это, знаешь, это рассказы в детском саду такие, дети. Сейчас, мы еще раз, они собрали «Газпром», там крупнейшие корпорации, собрали их. И с ними договорились о том, что вместо Минфина Баблос будет сейчас вливать долларовый в рынок крупнейшей корпорации.
А что будет, когда у них кончатся
они
деньги?
Они не кончатся. Они должны, кстати, людей со светлым настроением отправить в Новый год. Понятно?
Да.
Ну и все, а потом там же
но
будет...
Ну, они справились
там
с
будет,
задачей.
Там будет дальше уже другой год. Другой год будет. И уже дальше уже пофиг. Уже другая отчетность уже по всем вопросам. Понятно?
Да.
Значит, зазвали крупнейшие корпорации. Я сейчас их найду. Вот они. «Газпром», «Роснефть», «Алроса», «Зарубежнефть», «ПО «Кристалл». Продать валютные накопления. Значит, по мнению экспертов, правительство обязало их продать. Более того, ритмично продавать, то есть так, чтобы не было рывков каких-то глобальных. Вот сейчас ответственные за курс доллара, за курс рубля, «Газпром», «Роснефть», «Алроса», «Зарубежнефть» и так далее, так далее, так далее. Понятно?
Да.
И очередь ответственных может нарастать дальше. Понятно? Значит, другой вопрос и самый главный вопрос на самом деле. Сколько такой курс продержится? Значит, я считаю, я вчера, вы знаете, что мы вчера голосовали. И мы вчера получили 47%, если я не ошибаюсь, сколько я припоминаю, людей, которые считают, что через полгода рубль будет 50. Ну, 50 в этом районе. Через полгода будет 50. А я спрашиваю... Мой вопрос звучит иначе. Сейчас для себя, для меня, я же взрослый человек, я должен какие-то вопросы задавать сам себе, понимаешь, я же не могу изображать имбецила. Я спрашиваю, сколько недель продержится горизонт 50? Сколько недель?
А потом.
И я думаю...
Просядет?
Значит, можно я тебе скажу? В этом году русские корпорации должны были дать... заплатить долгов на Западе 130 миллиардов долларов. 120 миллиардов долларов русские корпорации. Занять эти деньги им негде, просто нет нигде, потому что санкции. Значит, они должны их купить, эти доллары. Купить им негде, потому что санкции, кроме внутреннего рынка. Они купили 120 миллиардов долларов. Купили. Или не ввезли в страну. Оставили на офшорах. На своих офшорных счетах западных. Это понятно, да? Теперь это бедствие прошло. 120 миллиардов долларов отдали. В следующем году, как ты думаешь, сколько мы должны заплатить долгов? Русские корпорации. Ответ. 130. Должны были в этом году 120, а в следующем 130. Понятно?
Да.
Значит, в первом квартале... Русские корпорации должны заплатить миру, где они брали долги, они брали в долг, должны заплатить 35 миллиардов долларов.
Слушайте,
ответ.
Да.
Ответ. Сколько недель продержится рубль? На самом деле, с моей точки зрения, я бы считал 2-3.
Всего?
Угу.
2-3 в январе?
Угу.
А дальше?
Не знаю. Ну, горизонты разные есть. Можно поставить на 52, 2, 3, а потом там уйти на 57, 2, 3 и так далее. Понимаешь? Для меня вопрос, сколько недель он продержится. И он же, это же вопрос, и это же ответ. То, что я меряю неделями, а не годами. Понятно, да?
Понятно.
Когда не месяцами. Когда мне говорят, через полгода будет горизонт 50, я говорю, да. А какое чудо это устроит? Вот какое, по какому чуду это случится? Скажите мне, какое чудо произойдет? Ну, пожалуйста, там марсиане привезут нам, допустим, куб золота километр на километр, и мы будем под кусочку отгрызать или что? Что произойдет? Просто, ребят, ну скажите, как произойдет такое-то чудо, вот такое-то, двоеточие, и раскройте. Ага, я скажу, ну, может быть. Но я в концепции чуда жить не собираюсь. Я собираюсь жить в просчитываемых горизонтах. Понимаешь, Настя? В просчитываемых горизонтах. Просчитываемый горизонт такой. Русские корпорации должны более 100, и существенно более 100 миллиардов, 130 долларов отдать Западу, и из них 35 в первом квартале. Теперь объясните мне, где будет рубль. Хорошо? Молодец.
Да.
Все, значит, вот так. И еще выплаты сейчас идут, квартальные, годовые и ежемесячные выплаты. Поэтому всем нужны рубли. Поэтому доллары выбрасывают на рынок. А в феврале не будет этого. Чего бы они в феврале-то стали выбрасывать доллары? Нифига, они их начнут копить. Они начнут их копить на офшорах. Прятать по офшорам, чтобы платить Западу. Вот как. А они брали в долг. Это деньги Запад требует, естественно, обоснованно. То есть Запад плохой, они плохие. Ну как плохие? Они требуют вернуть долги. А, они отказывают в рефинансировании. Ну да, действительно, они очень плохие люди. Да, они отказывают в рефинансировании. Но вернуть долг, это как будто бы даже нормально. 60-31, мы полчаса назад смотрели с вами на нефть Brent. Она была 60-29, сейчас она 60-31. Здесь в горизонте поставки 15 февраля. Это еще один аспект, который я вам собираюсь сообщить. Если мы сейчас получаем деньги за нефть, октябрьскими, сентябрьскими контрактами, когда она была 80, то сейчас, то в феврале, в следующем феврале, вот поставка и 15 февраля, мы получим деньги за нефть 60, а не 80. Понятно? Теперь скажите мне, как долго рубль простоит в горизонте 50? Ну, понятно, да? Ну, как долго просто? Мне интересно. Мне интересно. Слушай, мы говорили с тобой о Советском Союзе. Значит, я хочу качественную вещь сказать. Качественную вещь. Сразу начну с вывода. Советский Союз имел интенцию, направление мысли имитировать интеллигентность. Даже быдло боялось быдлячить. Даже быдло, ну, заняв любой пост, человек вынужденно имитировал интеллигентность. Иногда это было комично, как мещанин во дворянстве. Иногда это было очень комично.
Да, да. Но... А также рабочая интеллигентность очень...
Да. Но само направление мысли, само направление устремления к интеллигентности, к культуре, к бравированию...
Это была квази-культура, все-таки культура,
была не
с точки зрения искусства.
Всегда и всюду в мире, на планете Земля, всегда и всегда большинство занято квази-имитацией жизни. Имитацией жизни, имитацией других людей. Большинство, подавляющее большинство сейчас в Миннеаполисе, в Новом Орлеане, в Пенсильвании, в Москве, занято имитацией чужой жизни. Мы имитируем чужую. Основная масса людей имитирует чужую жизнь. Они лишены спинного хребта. У них нет позвоночника вообще никакого. Они имитируют чужую жизнь. Понятно? Понятно? Ну, чужая, понятно, жизнь, да. Чужая жизнь и есть их хребет. Как у черепахи панцирь. Так, для человека панцирь – это общество. Для человека панцирь – это общество. Настя, значит, они имитируют чужую жизнь, глядя на собственный панцирь.
Но только...
Только в Советском Союзе этим панцирем была интеллигентность и служение науке.
Но оставались же... Самая главная интеллигенция, она в итоге была вынуждена, она была выдавливаема. И
неправда.
Искусство настоящее, оно
неправда.
Выезжало за пределы Советского Союза. Ну как же неправда?
Оно постоянно гастролировало. Вы не приведите пример выдавливаемого искусства.
Хорошо. Или семья Кабаковых. Илья Кабаков, величайший художник, иллюстратор. Пожалуйста, он работал, да, со своей женой Эмилией. Они в итоге с конца 70-х жили уже в Америке
уехали.
И творили.
Можно, можно, можно?
Да.
Дальше. Они уехали и...
Да.
И...
Они...
И... Нет, нет, стоп, 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 да. Стоп. И школа прекратилась. Они последние, кто уехали.
В смысле,
ну, то есть они школа... уехали из Советского Союза, и сама школа этого искусства прекратилась. Все.
Изобразительное искусство у нас,
нет,
да,
представлено... Уехали Кабаков, семья Кабаковых.
Да.
Я задаю... Ты не хочешь слышать вопрос?
Подождите.
Я еще раз тебя спрашиваю. Я
нет,
еще раз тебя спрашиваю.
Не упирается в личность.
Я пытаюсь
отдельно,
тебе объяснить.
Нет.
Перед Олимпиадой немножко людей, вот мой друг, который назвался сионистом, его тоже отправили в Америку. Перед Олимпиадой немножко чистили диссидентов. Да, это было. Их приглашали, их спрашивали. Вот моего приятеля отправили в Нью-Йорк так. Его позвали, значит, в феврале 80-го года перед Олимпиадой. И спросили его, сказали, знаете, вот, сказать, вы объявляли, что вы сионисты, хотите выехать. Он говорит, да, это верно, это верная информация в КГБ. Ему говорят, пожалуйста, вот вам паспорт, вот вам разрешение, все, вперед. Значит, почистили чуть-чуть, как бы, как КГБ считало нужным. Почистили. Это что, прекратило традицию? Это что, прекратило искусство?
А какие традиции? Подождите, ну надо определить тогда, что мы понимаем под искусством.
Я понимаю там, так, что когда школа закрывается... Остановись. Когда школа закрывается, вешается дощечка, все ушли, гасится свет и заколачивается дверь, значит, после отъезда Кабаковых, что?
И заколотили... остается Илья Глазунов с этим самым,
можно
который...
Можно я скажу? Неправда.
Портреты.
Неправда все, что ты говоришь. Неправда. Уехали Кабаковы, остались их партнеры, товарищи, друзья, с которыми они ездили на дачу на шашлыки. А все остались, Настя. Не выдумывай, пожалуйста, Настя. Не делай трагедии из-за отъезда одной семьи. Школа как была, так и осталась. На утро пришли люди, другие люди, их товарищи, друзья, их однокашники, и продолжили творить, и великие вещи творить. И эта школа была советская, а никакая не кабаковская. Советская школа, ясно? Вот в том-то и дело.
Соцреализм,
да, а всевозможные Глазуновы были маргиналами, на отрыве. Писали для деревенщины. Понятно? Значит, Советский Союз. Ты пытаешься прицепиться, знаешь, вот, Настя, вот у тебя, меня ощущение, извини, просто, ну, извини. Ты пытаешься прицепиться, как репей, какой-нибудь частности.
А какую-то литературу передавали постулируй. Под полой, перепечатанную самиздатовским способом, Настя, нельзя было ее достать в магазинах книжных, настоящих поэтов.
Да. Спроси меня, что читал советский студент?
Что читал советский студент?
Я тебе расскажу, я советский студент. Значит, Хосе Гвадалупе Мартинес Гарсия, мой друг, привез мне «Архипелаг ГУЛАГ» на испанском. Я его на русском так и не читал никогда. На испанском. Значит, кроме этого, мне давали Ахматову и доставали Ахматову. Мне доставали Цветаеву, мне доставали «Серебряный век», который издавался в Советском Союзе. Издавался тиражами, Настя, больше, чем сейчас. Просто советский народ был таков, что он сметал миллионные тиражи. Настя, сметал. Понимаешь, что такое? Сметал. Вот если издать что-то, 40 тысяч экземпляров сегодня, то это огромное событие в жизни издательского бизнеса. 40 тысяч экземпляров. Это событие.
Да.
Значит, издай в Советском Союзе в 80-м году Ахматову 40 тысяч экземпляров, сметена будет за 2 часа. Уже к вечеру этого дня, я тебе даю примеры, да, конкретные. Понимаю. Конкретные, не цепляйся к словам, ладно? Пойми. Нет, попробуй понять мысль. Ты вылавливаешь из моей речи слова и к ним цепляешься. Попробуй понять мысль. Значит, издание 40 тысяч, сегодня событие. А в Советском Союзе такого издания хватило бы на 2 часа торговли. На 2 часа. Советский Союз действительно был таков, что, заходя в метро, ты видела, как у всех открыты книги. Они ехали, читая книги, эти люди. Читали под столом книги в офисе. В офис приходили, читали под столом книги, чтобы начальник не видел. Потому что надо было прочитать книгу и отдать. Понятно? Да. Какой-нибудь альтист Данилов была книга, там, в подражание, может быть, Булгакову, которая была зачитываема до дыры, передаваема друг другу. Понятно, о чем я говорю? Значит, какой-нибудь Пауло Коэльо, который подражатель, вполне себе дешевый подражатель китайского всяких мыслей. Значит, зачитывался до дыр, понятно? Значит, я просто тебе пытаюсь объяснить, что это была нация, другая нация была, не сегодняшняя. Это была нация, устремленная, имитационная или истинно к интеллектуальности и высокой художественности. Советская нация имитационно или истинно была устремлена к интеллектуальности и высокой духовности, и к художественности. Сегодняшняя советская нация, остатки ее, осколки, отрыжка, значит, не устремлена к интеллектуальности, нет.
Ну и не имитирует, в общем-то.
И ее не имитирует, что ужасно. Потому что когда был переход в 90-е, я был знаком с одним полубандитом, который работал в сфере нефтяного бизнеса. Один полубандит. Связи у него были с бывшими цыковскими, там, цыковские бывшие коммунисты. И он, значит, и все. Вот. Он мне дал свою... я спросил его, дай мобильник. Уже мобильники были. 974, такие, Моторолы. Начинались на 974 номера. Значит... дай мне мобильник. Он говорит, на, вот я тебе дам визитную карточку. Он мне дал визитную карточку, на которой было написано «Кандидат экономических наук». Поскольку этот кандидат экономических наук не очень хорошо говорил по-русски, он, ну, так сказать, родной язык другой, не русский, то я его спросил. Я говорю, слушай, а у тебя кандидатская? Он говорит, ну, конечно, я, так сказать, нормальный человек, я защитил кандидатский минимум и написал кандидатскую. Потом я узнал, что он нанял тетку из Плешки, и тетка из Плешки написала ему кандидатскую. Но он защитился, потому что даже бандит, советский бандит, Настя,
да,
имитировал кандидата экономических наук. А сегодня кандидат экономических наук имитирует бандита. Ты понимаешь разницу вектора? Вектор — это и есть главное, Настя. Вектор — это и есть принципиальнейшая вещь, Настя.
Да.
Ты понимаешь, да?
Да.
Вот и все, Настя. Вот и весь приговор. В Советском Союзе бандит имитировал кандидата экономических наук, потому что его было стыдно, его за шудру считали. Я видел человека, который имел цех по пошивке каракулевых шуб. Это было в 80-е. Цех по пошивке каракулевых шуб, значит, в Туркмении. Красноводск, ныне Туркменбаши. Этот господин, он был, значит, ну, как и отца, там, я сейчас не помню, кстати говоря, в Туркмении все такие бизнес-дела вели азербайджанцы и армяне. И армяне, и азербайджанцы. Потому что сами туркмены, в общем, не очень вели бизнес. Значит, он шил шубы. Он говорил какие-то вещи вполне себе развязные, типа, если ко мне поедет народный контроль, он говорил, до меня 20 километров, я все 20 километров выстелю купюрами по 100 рублей, посмотрим, когда они нагнутся. Ну, тогда это самое крупное, ну, сейчас, как сейчас, 5 тысяч. Я выстелю 20 километров купюрами и посмотрим, когда они нагнутся. Значит, но этот человек в обществе, оказавшись в обществе, я был в его обществе однажды, подходил ко мне и старался изо всех сил вспомнить хоть что-нибудь из литературы, что-нибудь, и сказать что-то изысканное. Потому что он понимал, что если он будет говорить про деньги, то его будут считать за быдло. Быдло. В Советском Союзе человек, который говорил про деньги, считался быдлом, Настя.
Да.
Понимаешь? Быдлом.
Я знаю.
Да. Ты знаешь это?
Конечно.
Значит, это была страна иного вектора. Иного вектора. Понятно? А вот сегодня он бы меня считал за быдло. Понимаешь? И чуть позже пришли такие. И я очень хорошо помню, как один хозяин нефтяной корпорации, я знаком, по счастью, с несколькими, или по несчастью, не знаю, с несколькими хозяевами вот этих крупнейших нефтяных корпораций моей страны. Я знаком с ними. Понимаешь?
Да, и что же они?
И один из них однажды позвонил мне и тыкая, ну, это было в 90-е, в конце 90-х, тыкая, ты что там, можешь подъехать? Ну, подъезжай. Вот так, на «ты». Значит, и я, конечно, естественно, к нему не поехал. Я, естественно, больше никогда не звонил. Я, естественно, больше не собираюсь с ним видеться. И больше на его заправках я вообще никогда не заправляюсь, если только не крайняя нужда. Понятно? Значит, но он уже не считал себя быдлом, тыкая журналисту. А мега-богатый пошивщик шуб каракулевых по тем временам советским, подходя к студенту, краснел и начинал вспоминать что-нибудь из литературы и говорил мне что-то там про Наваи и еще что-то, понимаешь? Значит, это разные страны. Мы перевернулись, как перевертыш. Быдло стало хозяевами. Быдло, которое раньше считалось быдлом, которое говорило про деньги, стало хозяевами. Понятно? Поэтому не удивляйся, пожалуйста, когда Дарья Донцова лучший писатель страны, лучший артист Киркоров и так далее. Не надо удивляться, Настя. Это другая страна. Вектор обращен в антиинтеллектуальность.
Что
обзор в печати.
Что сделать, кто не согласен?
Обзор прессы.
А вот, собственно, итоги года и планы на следующий год. Повод, по которому мы только что беседовали, это ВЦИОМ опубликовал результаты опросов. Там лучший спортсмен, лучший политик, или так, как сказать, политик года, спортсмен года, были названы артисты и так далее. Очень большой отклик в интернете, в соцсетях получила, в Фейсбуке в частности, потому что многие возмущаются, говорят, ну как же, вот Филипп Киркоров разделил первое место с Игорем Крутым в качестве героев музыкального, так сказать, небосклоны и так далее. Но сам вот этот опрос вы можете посмотреть на сайте ВЦИОМа. Если нет интернета, можете посмотреть сегодня в Московском комсомольце. Там с фотографиями, с процентами все это тоже приведено. И надо сказать, что ВЦИОМ написал, вот, предваряя свой этот опрос, фразу «Уходящий год оставил у большинства россиян положительные воспоминания». Эту фразу тоже многие оспаривают у себя на страничках в соцсетях. Ну, в общем, и вы тоже подумайте, как все-таки приятно или нет. Ну, газеты, надо сказать, начали уже расслабились, начали повторяться, подводят итоги, которые так всем уже примерно ясны, и также рассказывают про прогнозы, которые тоже уже всем ясны. Итог такой, что цены растут, значит, рынок недвижимости, вот ведомости пишут, квартиры на расхват, да, рынок недвижимости сейчас переживает своеобразный такой подъем, но, очевидно, это совершенно ненадолго, потому что следующий год, 15-й, будет затишье, если не сказать провал, застройщикам придется очень тяжело, скорее всего, цены на недвижимость упадут, потому что у людей просто не будет денег на приобретение такие крупные. По результатам, по мотивам вот этого опроса в Цомовского сегодня статья в «Коммерсанте» про Путина, про то, каково это быть одним единственным на политическом небосклоне. Потому что Путин с огромным, естественно, с огромным перевесом побеждает всех остальных названных фигур. Там 71% его называют политиком года. Ну и понятно, что, в общем, это может быть и не очень здоровая и приятная для самого Владимира Владимировича ситуация, когда вот он действительно один-единственный такой, получается, совершенно незаменимый. Газета, российская газета разъясняет, для кого поднимется в 5 раз земельный налог. Земельный налог в 5 раз поднимется для тех, у кого есть собственность земля и ЖС для строительства жилого, но не используется. То есть, если на ней нет никаких построек. В таком случае налог будет увеличен. Надо сказать, что вот есть статистика по данным Росстата. Почти 5 миллионов участков, на которых не было никаких признаков готового жилья в 2014 году, было в Российской Федерации. Поэтому вот решили с этим таким образом бороться. А также российская газета предполагает, что цены на бензин после 1 января не повысятся. Хотя ходят слухи о том, что бензин будет дорожать-дорожать. Но вот выясняли, разговаривали с экспертами, даже звонили в компании, которые продают бензин, и выяснили журналисты, что нет, повышения цен, скорее всего, не будет. Это был обзор прессы, а сейчас новости.
А у нас очень обаятельные пришли две молодые женщины и принесли арфу, очень красивую, большую арфу, и будут на ней играть, вот когда мы с Настей уйдем, в честь нашего ухода. Да,
а арфа сейчас приходит в себя, как сказала ее хозяйка.
Арфа, ну, естественно, нет, как и любой инструмент, арфа должна приходить в себя. 51.79 мы видим сейчас. 51.79 рубль-доллар. Доллар падает к рублю. И секундочку, и я посмотрю, что он делает к евро, если позволите быстренько, ладно? Он к евро у нас 1.2208, примерно там мы его и видели, 1.2215, 1.2208 за последние, может быть, минут 40. Доллар подрос к евро чуть-чуть, и в то же время он падает к рублю до горизонта 51.79 сейчас мы видели. Нефть, чего с ней? Сейчас быстро. Мы не можем считать этот анализ полным, если мы не посмотрим нефть. Нефть 60-20. 60-20 – это чуть дешевле. Мы видели ее на 60-25, если не ошибаюсь. Это чуть дешевле, чем мы видели ее полчаса назад или час назад. Хорошо. Насть, скажи, пожалуйста, значит, Улюкаев, вот я читаю подряд тебе сейчас всевозможные экономические новости. Да, про клетки человека. Хочешь?
Да.
На великое будущее человечества, возможно, гомосексуально. Угу. Притом без женщин.
Ну, наконец.
Причем без женщин. Наконец-таки счастье так возможно.
Счастье, а если они будут все-таки рождаться, то их надо будет сразу...
Женщина?
Да.
А зачем? Уже можно определить совсем на начальном этапе. Смотри, ученые из Кембриджского университета в Британии создали искусственные сперматозоиды и яйцеклетки на начальном этапе их развития из обычных клеток человеческой кожи. Это известно, это известно. То есть вот здесь я чуда не вижу. Главное другое. Они в лабораторных условиях превратили клетки человеческой кожи в зародышей сперматозоидов и яйцеклеток, но дальше им запретили, они пошли на мышах. И они могут создавать половые клетки, как яйцеклетки, так и сперматозоиды, из мужской кожи. Но из женской кожи, например, они могут создавать только яйцеклетки.
Угу.
То есть сперматозоиды невозможно создать. Таким образом, клонирование женщины возможно, клонирование, в принципе,
клонирование. А яйцеклетку из мужской кожи можно?
Да. А яйцеклетка нужна мужская кожа. Поэтому, когда вы думаете, женщины милые, что вы без нас обойдетесь там через, там, например, 500 лет или сколько, значит, все равно вам понадобится мужская кожа. Поэтому вы можете ободрать сейчас мужиков кожу, срезать с них и хранить. Или там что-нибудь еще мужское. Все равно нужно. А вот мужчины, я думаю, что сейчас возрадуются педики, мужчины могут дать как яйцеклетку со своей кожи, потому что у них есть X хромосома. Угу. Так и сперматозоид, потому что у них есть Y. Понятно?
Да.
Так что гомики могут отпраздновать такое грядущее будущее всего человечества и планеты Земля абсолютно без женщин. Я бы вас оставил все-таки.
Оставил?
Ну, пусть бы вы были. А?
Заперли бы куда-нибудь.
Пусть бы были. Зачем же? Завершивший падение рубль замедлил рост после новостей и так далее, и так далее. Здесь я читаю анализы по рублю, но я думаю, мы достаточно уже сегодня сказали. Как вы знаете, на самом деле рубль сейчас поддерживают усилиями больших корпораций, которые об этом, на это намекал Медведев, он говорил, что хорошо бы, чтобы они ритмично сбрасывали, но есть утечки различных экспертов, что их пригласили всех правительства и, в сущности, заставили или посоветовали очень убедительно начать продажу долларов для стабилизации, они это сейчас делают. Неизвестно, как долго они это будут делать. Цены на нефть будут оставаться низкими еще несколько месяцев, всего несколько месяцев, насколько я понимаю, заявил Аркадий Дворкович, а потом поднимутся до 80 долларов за баррель. Что ты думаешь об этом, Настя?
Я верю.
А я нет.
Почему?
Я думаю, для того, чтобы они поднялись до 80 долларов за баррель, нам нужно ядерную ракету пустить на Ближний Восток. Все равно, кстати говоря, куда? Все равно куда? Если мы ядерную ракету запустили бы, вот какую-нибудь там какую-то невероятную, огромную.
Нас бы Пан Ки Мун осудил. Не надо.
Пан Ки Мун?
Да.
Пан Ки Мун, Пан Ки Мун.
Пан Ки Мун.
Если вы хотите, чтобы нефть была 80 долларов за баррель, вы должны шурануть стратегическую ядерную ракету.
Сергей, вот что изменилось? Я прям вот на самом деле понимаю. Ведь только что нефть стоила больше 100 долларов. Что поменялось?
Почему?
Что поменялось?
Почему? Почему нефть стоила больше 100 долларов? 110.
Потому что она всем нужна, я так понимаю, нет?
Нет, конечно. Значит, смотри, нефть играла роль, вообще все commodities играли роль, значит, средства инвестиций.
Да, потому что всем нужна.
Безусловно говоря, я мог тебя спросить, Настенька, во что ты хочешь вложить деньги? Например, ты скопила деньги, предположим, миллион долларов. Ты скопила миллион долларов. Ты мне говоришь, ну, миллион, пожалуйста, с тобой уже буду говорить, серьезные инвесторы, пожалуйста, ты можешь начать как бы работать. Хорошо, ты говоришь, я хочу вложить в недвижимость, я тебе говорю, Настен. Как тебе сказать, Настен? Ну, я бы, может быть, в Гонконге сильно растет недвижимость, в Сингапуре растет недвижимость. Но тоже уже не сильно, как бы, перегрев. В Лондоне продолжает расти недвижимость. В любом случае, там в некоторых районах точно растет недвижимость. В Лондоне. В Москве нет, не будет расти, нет. Все, только падать будет. Ну, или там перестоит передавать. Значит, смотри, я тебе говорю, Настя, не надо в недвижимость. Я тебе говорю. Да?
Да.
Ты говоришь, в золото я вложу. Я тебе говорю, Настя, не надо в золото, потому что золото, к сожалению, это уже не эквивалент денег, да, или абсолютные деньги. Золото — это не абсолютные деньги. А это промышленный товар. Ну, как железо, молибден, там, хром. Это просто металл. Золото — это просто металл. Ну, да, не просто металл, я понимаю. Но во многом заметная доля золота — это просто металл. Ну, дорогой металл. Угу. Просто металл. Значит, он нужен в промышленности, в ряде случаев и так далее. Поэтому ювелирка, центробанки и промышленность делят между собой золото. Поскольку промышленность падает, то золото будет, не будет расти там, на 2000, на 2200 не пойдет, нет. Потому что промышленность падает. Потому что заметная часть цены в золоте — это промышленные нужды. Понятно?
Да.
Значит, я тебе золото не рекомендую. Все.
А нефть всем нужна, нет. Потому что все
нефть
греются.
Нет, не нужна нефть. Нефть не нужна, потому что нефти становятся как грязи. Нефти как грязи. Сланец добывается, сланцевая, значит, ИГИЛ торгует нефтью по 25 и так далее, и так далее. Нефти становятся как грязи.
Но ИГИЛ не может всех обеспечить.
Нет, пожалуйста. Но мы знаем, что в любом случае, если там стоит 3 доллара баррель в производстве, то в Норильске там, или, кстати, на Ямале стоит намного дороже. Следовательно, нефть по боку. А раньше... нефть была одним из способов инвестирования. Когда она была 110 так долго. Экономика уже начала закатываться, а люди еще продолжали инвестировать.
А почему логика изменится у инвесторов? Почему они не будут опять инвестировать в дешевую?
А сейчас люди все в мире инвестируют в то, что не вызывает сомнений.
А что не вызывает сомнений?
Соединенные Штаты Америки, больше ничего. Все.
Да?
Да, я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю.
Уверена, что не сомневаюсь.
Я не уверен, а я знаю. Нет, что значит не уверен? Что значит я уверен?
Я хочу сказать, что...
Зачем мне быть уверенным, когда это в высшей степени очевидно?
При этом есть вот экономисты такие апокалиптического характера.
Нет там экономистов апокалиптического характера. 5,6 безработица. 5,6 безработица. Да. Летит вверх Dow Jones. Все летит вверх. Значит, 5% роста в этом году в Соединенных Штатах. 5% роста.
Просто доллары покупать.
Нет, не доллары покупать. Не доллары покупать. А люди делают следующее. Изымают деньги из нефти, изымают деньги из золота, да. Изымают, забирают. Все, кроме России. Россия продолжает покупать золото. Значит, изымают деньги из золота. Изымают деньги из Европы. Сейчас тебе станет смешно. Изымают деньги со всех развивающихся рынков. Бразилия, БРИКС этот торжественно идет лесом. БРИКС идет торжественно лесом. Изымаются деньги массово и вводятся все деньги на бирже Соединенных Штатов для покупки успеха. Люди любят покупать успех. Успех. Люди не хотят покупать горе.
Да.
Злосчастье. Людям горе, злосчастье нафиг не нужны. Зачем? Еще за деньги. Ты что, глупые, что ли? Люди хотят успех. Значит, они берут деньги и вкатывают их в американскую экономику сейчас. Вот и все. Это все понятно. Мне все понятно. Ну, Дворкович, который выступил, сказал, что нефть скоро будет 80. Наверное, знает о каких-то планах пульнуть стратегическую ядерную ракету. Вот тогда я согласен с Дворковичем. Тогда я согласен. Если сейчас по Ирану засандалить ракету, еще бы одну по Тель-Авиву, и еще бы одну по какой-нибудь Саудовской Аравии, мы бы нефть увидели сейчас по 150 легко. Ну, нет, по 120 легко. По 120 легко. Понимаешь? Но если у Дворковича есть три ракеты... Нет, скажем, у Дворковича нет трех ракет, а есть только одна. Одна. То он нефть 80 сделает. Дворкович молодец, я знаю. Он сделает. Нет проблем.
О, так нам выгоден какой-нибудь конфликт, значит, мы можем пойти в Сирии подразжигать.
Нам как можно больше нужно конфликтов. Нам как можно больше нужно конфликтов. Притом где? Притом где? На Ближнем Востоке. Нам нужно, чтобы конфликт рос. И он, по счастью, так и делает.
Это где?
Ну, в ИГИЛ. ИГИЛ главная, ИГИЛ, голова, смысле, главная, да. Болячка. Но нужно расшатать еще и соседей всех. Надо, чтобы их всех колбасило, понимаешь?
И тогда нефть никто не добывал.
И тогда нефть будет 80. Нет, он не добывал.
А ИГИЛ-то сам продает, вон, как нехорошо. Получается.
По 25. Да. По 25. Ну, надо, и значит... Что? Ну, не важно. Министр экономического развития Алексей Улюкаев, ну, потому что Обама плохо работает. Что если, сказал Алексей Улюкаев, в 2015 году цена на нефть останется на уровне $60 за баррель, то Россию ждет спад экономики и дефицит бюджета даже. У нас получается разрыв по доходам примерно 1,5 триллиона рублей. Где-то еще индексация. 450 миллиардов дополнительные расходы, связанные с индексациями. Фискальный разрыв всего тогда 2 триллиона рублей. То есть наш бюджет, расходы с доходами не будут сходиться на 2 триллиона рублей. Понятно? Это при 60. Спад экономики составит около 3% ВВП. Эта оценка очень предварительная, заявляет Улюкаев агентству ТАСС. Понятно?
Да.
То есть спад в любом случае. С его точки зрения. Черт его знает. Про США я тебе прочитаю, если хочешь. Министерство торговли США опубликовало пересмотренные данные о состоянии экономики США по итогам третьего квартала текущего года. Выросла экономика в годовом исчислении на 5%. Это рекордный рост, начиная с третьего квартала третьего года. То есть за 11 лет рекордный рост в Штатах. Превзошел ожидания экспертов. Есть консенсусный прогноз 75 экономистов, который был ниже. 4,3 обещали Америке, 4,3. Значит, они взяли 5% из этого за квартал. Из этого следует, что они идут лучше, чем прогнозы. Они опережают Великобританию, Германию, Японию и все остальные развитые страны.
За счет чего это происходит? Мы понимаем?
За счет чего? Давай экономиста спросим. 7373948. За счет чего это происходит? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Настя, за счет чего это происходит? Дубай. Скажите, пожалуйста, за счет чего это происходит? Настя спрашивает. Америка растет рекордно и опережает все развитые страны. Ну, Великобританию, Японию, Германию. За счет чего это происходит, спрашивает Настя.
Инфраструктурные проекты и неучастие государства в мелочных повседневных делах. Назовите мне, вот смотрите, давайте попробуем найти хотя бы одну государственную корпорацию Соединенных Штатов Америки.
Видите, государственное не всегда плохо. Вон в Германии полно участия государств. Хотя, конечно, не как у нас. Нет, вообще полно. Сказав полно, я тут сейчас попятился. Нет. Нет.
Нету государственного участия. Нет. Государство занимается полицией, занимается здравоохранением, насколько возможно, внешней политикой, ЦРУ и так далее, и так далее. Все остальное, да, частный бизнес, который работает. Налоговый режим работает, а да, он в последнее время сильно оптимизирован в Соединенных Штатах, и он работает. Плюс инновационное развитие. Плюс, Сергей, смотрите, Китай. Знаете, какая страна занимает первое место в мире по китайским инвестициям?
Какая?
Соединенные Штаты Америки.
США.
73 миллиарда долларов.
Нет, мы все понимаем. Потому что Китай в нашем представлении, в представлении нашей прессы и нашего телевидения, Китай сделался нашим другом, защитником и товарищем. На самом деле Китай никуда не уходил из Америки. Сотни тысяч китайских студентов учатся в Америке. Сотни тысяч или десятки. По-моему, сотни. Значит, и Китай вкладывает уже 3 триллиона долларов, купил. Продолжает покупать доллары, как, да, бешеные, и так далее.
Чем основное вложение в финансовый сектор. В Америке уже появилось такое понятие ABC, сокращение. American Born Chinese. Китаец, родившийся в Соединенных Штатах, но работающий на Китай при том.
Да.
А вторая страна по вложениям китайским, это, как ни странно, Австралия. А потом Бразилия. Россия на пятом месте.
Африка.
При этом
еще
есть
Африка.
Огромные отложенные замороженные инвестиции, которые местные регуляторы не позволяют делать, чтобы сохранить национальную безопасность и не позволяют китайским компаниям вкладываться.
Ну хорошо, за счет чего? За счет чего растет Америка? За счет чего растет Америка? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев.
Здравствуйте, Лев. За счет чего растет Америка?
Я, знаете, слушал последний комментарий. Должен вам сказать, что государственных компаний США вот сейчас примерно около 15, и они все занимаются очень серьезным бизнесом. Они контролируют экспортный и импортный банк США, федеральные корпорации, страхование вкладов, объединенная железнодорожная корпорация.
Да, я вот это тоже хотел упомянуть, да, да, железные дороги, да.
Да. То есть, когда человек, который стремится показать, что государству нет места в бизнесе, нет места в нашей жизни, делает подобные комментарии, нужно задаться таким вопросом. А на каком месте был Советский Союз, да, по вот государственным корпорациям, то есть,
да,
это была одна большая государственная,
да,
корпорация.
Да. Да.
И на каком месте в мире он находился, вот паритет по вооружению?
Настя,
по...
Настя, иди узнай, что они там все хохочут в коридоре, пожалуйста. Настя, да, иди, Настя.
Как минимум нужно вспомнить наше прошлое, еще недалекое прошлое, и подумать, если была огромная корпорация СССР государственная, и мы находились на втором-третьем месте в мире, то это что-то,
да,
значит?
Ну да. Но мы находились, но качество, к сожалению, было номинальным, как мы знаем.
Не у всех, но всем всегда быть хорошо не может.
Ну почему я тогда двухкассетник покупал в Венесуэле, японский двухкассетник, я покупал в Венесуэле за 106 долларов, очень хорошо помню, National Panasonic Technics, и привез его и продавал в России на Кудринской самой площади какому-то грузину, потому что, ну о чем вы говорите, ну чего у нас?
Наша семья покупала Sony в магазине «Березка».
Ну, я мог купить. Ну, понимаете, когда я там был в командировке в Венесуэле, то я оттуда притащил двухкассетник. Все-таки нет, но все равно это был заглядывающий. Кто там бренчит?
Там на арфе эта девушка теперь...
Ну, можно, пожалуйста, ее пригласить, эту замечательную девушку?
С арфой?
Ну, с арфой, конечно, господи.
Да, я наоборот дверь закрыла.
Зачем? Она, боже, Настя.
Пускай она разминается прям при вас.
Настя, ну я умоляю. Ты можешь что-нибудь бормотать, я пойду ее позову, или ты позови. Я говорю, странная женщина. Она взяла и захлопнула все двери. Я лично слышу чарующие звуки. Я в этот момент говорю, Настя. Настя пошла, закрыла все двери напрочь. Закупорила студию. Вот это означает непонимание глубочайшее. Настя, тащи их сюда. Тащи Арфиску сюда. Где она?
Я здесь. Она сказала, что у нее там тюнер подвинется, если она сюда пойдет. Она
тюнер нас... подвинется?
Я говорю, переносите его сюда. Ну, сходите вы, а я буду читать подряд все новости с ленты.
Читай с ленты, я пойду за ней. Секунду.
Так, давайте. Банк ФК «Открытие» станет инвестором при санации банка «Траст». Это Центральный банк Российской Федерации сообщает. 10.51. Отвод артиллерии на востоке Украины возможен только после 48 часов тишины. Это Генштаб вооруженных сил, видимо, Украины, я так понимаю, сообщает. 10.49, Интерфакс. В Москве за сутки выпало 22 сантиметра снега. Город убирают 16,5 тысяч единиц спецтехники. 10.46. Президента Турции ждут с визитом в Казахстане. Пучков требует взять все новогодние елки под жесткий контроль. Так, кто такой Пучков? Уже слышно. Это сгодите, уже Сергей сгодите. Играет. Ничего себе. И Сергей Рыбка тут стоит. Сережа Рыбка все сейчас сыграет.
Русские перцы с русского радио обзавидовались. Они кричат: дайте нам, дайте нам.
Конечно. К ним не ходят такие арфисты. И программный редактор.
Где
пришел.
Девушка? Где там молодая, прекрасная, так сказать, муза? Где она? Где? Муза, ее зовут Муза. Конечно,
ее
пусть она идет.
Зовут Муза?
В каком качестве? А? В каком качестве это все попадает в эфир?
В каком качестве? Нужно микрофон?
Ну, нормальном. Скажите, прекрасная муза, как вас зовут? Вас зовут Муза, я знаю, это все просто.
Мы феи.
Феи? Вы феи? Ну, давайте. Я говорил, что мы только Харпа Маркса слышали до этого, играющего на арфе, но мы совершенно потрясены, скажите. Ну и что, вы таскаете на себе вот это, сколько это весит? Прекрасно.
Этот специальный инструмент, он весит 15 килограмм.
Всего-навсего?
Да, его сделали на фабрике, на итальянской, чтобы я могла каждый день возить.
Ну вы же... то есть его сделали поменьше, чем обычно?
Да, она легче, да. Она меньше, и специальное дерево.
Можно? А вы сейчас... Тюнер у вас там стоит, вы же еще настраиваете.
Вот, конечно, после холода.
Можно я предложу вам следующую вещь, парадоксальную вещь я вам предложу. Вы просто настраиваете дальше, молча, спокойно настраиваете дальше, а мы будем продолжать
программу.
Слушайте, я хочу, чтобы в студии просто была настройка арфы. Понимаете, в чем дело? Настройка арфы. Это само по себе как бы совершенно... И все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы звоните?
По поводу роста экономики.
Рост экономики в Соединенных Штатах, да, прошу вас. Прошу вас, да.
Да, еще актуальный вопрос, да.
Ну, безусловно, конечно.
Большой вклад внесли в разработку сланцевой нефти и газа. То есть, ну, банальное сырье, они дали довольно большой прирост экономики. Плюс дешевая нефть потянула к дешевому бензину.
В том-то и дело. То есть для вас, можно я уточню, для вас дешевая нефть и дешевый бензин означает рост экономики. Для нас дешевая нефть и дешевый бензин означает огромную проблему. То есть, если ресурс дешевый, то для Америки это хорошо, и экономика растет мгновенно и так далее. Смотрите, сейчас...
Да, это очень хорошо. Вот я тут вижу, что как бы дешевая нефть мгновенно стимулировала рост мелкого бизнеса, поскольку, ну, дешевое топливо, дешевые перевозки. Да. То есть это тоже фактор. А еще также успехи в Силиконовой долине, то есть, ну, компании Apple и, ну, им подобные, они, ну, сделали большие успехи. Вот в Калифорнии у меня есть один товарищ, который работает в Apple. Ну, то есть у них очень дела сейчас идут хорошо. То есть.
Вам неудобно. Извините, пожалуйста, к нам
сюда,
заметный коллектив, заметный, Кофе. Очень красивых людей, красивых, потому что у них глаза очень красивые, вообще и внешние, и внутренние, как я вижу. Скажите, ну и что, они все, одна из них настраивает арфу, что вообще волшебно, у других что-то еще есть.
Это все струнные инструменты.
А у вас флейта, скажите, пожалуйста, да, пожалуйста, это флейта или как-то по-другому? Ну, шахните что-нибудь, пожалуйста, я вас умоляю, пожалуйста, ну хоть что-нибудь.
Та-да-да-да.
Вот так, да?
Какая блядь.
Слушайте, все, я ухожу. Я постригусь в музыканты, постригусь в монахи, хотел я сказать. В музыканты, потому что это прекрасно. А у вас что? Скажите, пожалуйста, что у вас? Виолончель, я вижу, что виолончель. Почему вы не играете? Что-нибудь? Вообще жесть какая. Полная, вообще просто запредельная. Запредельная фигня. Это вот это медитативная вещь. Виолончель — это медитативная вещь.
Да.
Вот под эту вещь я мог бы... Да, все они.
Записывайтесь в музыкальную школу, вам выдадут. Домой будете заниматься.
Нет. Слушай, а зачем я? Я купил какие-то лучшие гитары Мадрида какие-то у меня.
Все, ничего не стоит.
То, да?
Одно виолончель.
Не то. Они
конечно.
У меня просто стоят, на них верхом ездит моя дочь. Вот скрипочка. Ой, господи. Слушайте, у меня дедушка был румын. И знаешь, что это тяга к скрипочкам и, значит, фетровым шляпам и скрипочкам у всех румынов в крови, знаете? Они так девок зазывают на скрипочках. Та-та-та-та-та-та. Да-да-да, клянусь. Это действует на девушек. Товарищи дорогие, нам пора выметаться с Настей практически. Я только скажу вам про движение. Давайте, скажу сюда. Все.
движении.
Внутренний МКАД стоит от Ярославки до Котельников. Очень плохо. И аварии 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук. Еще 8 баллов я хотел вам сказать. Дмитровка не едет, Ленинградка не едет. 3 аварии до Сокола. И также мы видим на въезд по-прежнему проблемы на юге, юго-западе. Юго-западе очень большие. А вот Новая Рига въезжает. Ах ты, ну ты просто удивительно. А?
Да.
Все, все прекрасно, все замечательно. Давайте примем звонок. Какой-нибудь, где вы едете, где вы видите, что вы видите, где вы едете, что вы видите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Фроги, у нас настраивают арфу прямо в студии. Можете себе представить счастье? Моя степень счастья вообще непередаваемая просто.
Порвался рассказать под эти звуки как раз про трафик.
Давайте трафик, давайте.
Значит, Варшавку пробку перед МКАДом я прошел за 3 часа, эти 10
да.
километров.
3 часа, значит, 3 часа.
Проблема в чем? Там, значит, 2 ряда фур стоят на внешний МКАД Симферополя.
Да.
Значит, там низинка, там ДТП и фуры раскорячились.
Да.
И из-за этого проблема. МКАД под Варшавкой летит, и до стрелки с Каширой по Варшавке 20 минут.
Спасибо большое, спасибо. Счастливо. Ребята, оставайтесь с нами, потому что эти дамы, эти прекрасные девушки, они прекрасные музы, я бы даже сказал. Они настроят, наконец, все это. И сейчас как грянут, и все такое, да? У Челнокова, у Макса. Да. Же афиша передача будет, нет? Афиша?
Афиша, да.
Это будет передача афиша,
прямо
товарищи.
В афише мы будем слушать
концерт. А мы с Настей завершаем. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 26 декабря. Подъем.